Добрый день, дорогие женщины.
Давайте начнем нашу встречу. И если кто меня не знает, я хочу представиться. Меня зовут Клара. Мне 48 лет. Я замужем 25 лет. 25 лет много это или мало? Все зависит от того, какая, наверное, была жизнь. Для меня это очень маленький срок, потому что это все пролетело очень быстро. Надеюсь, еще вместе будем с мужем жить. Но иногда, когда отношения сложные, 25 лет, людям кажется, что это удивительно, как мы 25 лет были с ним вместе. У нас двое детей, два сына, одному 20 лет, другому 24 года. И я не могу похвастаться, что наша семья является каким-то образцом для подражания, или мы все идеально знаем. Просто жизнь сложилась так, что меня часто просят поделиться тем, как нам удается сохранить хорошие отношения с семьей, между нами, супругами, и в том числе с детьми. И вот это подтолкнуло меня к этой идее читать семинар для женщин, и раз в году я читаю семинар. И когда мы с мужем поженились, я сразу скажу, что я для себя поставила цель остаться с этим мужчиной навсегда. Я для себя решила, что я буду стараться делать все, только чтобы я осталась с ним вместе. Знаний никаких у меня не было. Я все делала интуитивно. И многие вещи я тоже делала неправильно. И 12 лет назад я стала изучать ведическую философию. Даже не я, а мы с мужем стали изучать веды. И уже пошли какие-то знания, как научные. И мы уже отнеслись с мужем к этому процессу формирования отношений, как к научному процессу. И все стало протекать гораздо проще, гораздо интенсивнее, гораздо с большим таким положительным результатом. В основу семинаров нашего клуба, наш клуб называется «Психология для жизни», все лектора, которые к нам приезжают, все их лекции основаны на ведической концепции мироздания. Кто из вас никогда не слышал слово «веды»? Наверное, сейчас уже таких людей нет. Стоит объяснить, что такое «веды»? Надо, да? Когда мы покупаем какую-то технику, в коробке с этой техникой всегда лежит что? Инструкция. Как пользоваться этой техникой, чтобы она прослужила долго, и мы могли этой техникой наслаждаться в полной мере. Таким же образом, когда Господь создал эту Вселенную, этот материальный мир, Он дал к этому миру инструкцию, в которой написано, как нужно действовать в этом мире для того, чтобы не страдать и быть счастливым. И поэтому в ведах очень много разделов, которые касаются не только взаимоотношений, психологии, но, естественно, и здоровья, и военное искусство, и архитектура, и медицина, и астрология, и математика. Очень много разных направлений в ведах. И до нашего времени сохранилась, конечно, к сожалению, небольшая часть этих произведений, потому что в свое время, во время войны в Индии с мусульманами, очень много литературы было уничтожено и дошла практически 1-2% до нас дошло. Книги были сожжены, рукописи. Изначально веды, они устно передавались. То есть люди, они были очень высокообразованными, и они запоминались с первого раза. Не надо было записывать. Но постепенно, и это произошло около 5000 лет назад, деградация людей достигла того, что они перестали запоминать с первого раза. И тогда появились записанные веды. Шрила Вьясадева их записал. И были записанные веды, но, к сожалению, вот как я сказала, не все до нас дошли. Название нашего семинара происходит от высказывания, взятого тоже из этих священных писаний, из вед, и оно звучит так. «Каждая женщина должна быть почитаема и созерцаема. Все они высшие богини, достойные поклонения». В эти три дня нас ждет очень серьезная работа, потому что мы будем работать над собой, над своим сознанием. Это очень трудный процесс. И я заранее прошу у вас прощения, если кого-то мои слова заденут. Они обязательно заденут, потому что мы дальше будем объяснить, почему они заденут, почему иногда слова, чужие слова причиняют боль. Иногда, чтобы человеку помочь, ему приходится делать больно. Если вы придете к хирургу с фурункулом, он не будет на него дуть, он возьмет скальпель и сделает больно. но вы будете здоровы. Поэтому иногда для того, чтобы человек поменялся, ему нужно испытать какую-то боль. Может быть, какие-то мои слова вызовут у вас протест, потому что то воспитание, которое мы испытали вот в детстве и современное, что нам окружающая действительность диктует, они не всегда совпадают с ведическим взглядом на отношения между полами. Поэтому какие-то слова, я вполне допускаю, могут вызвать протест, и вам может показаться, что так нельзя, это невозможно, тоже нормально. Были случаи, когда женщины после семинара впадают в легкую депрессию, потому что они вдруг начинают понимать, что какая-то часть жизни была прожита неправильно. Этого не надо бояться, потому что любые ошибки, они исправимы на любой стадии. Поэтому, если вы поняли, что вы что-то делали не так, наоборот, я считаю, что это успех. Это означает, что вы признали, что вы были неправы. Потому что основная проблема людей заключается в том, что они думают, что они всегда правы и не хотят меняться. Вот такие люди самые несчастные. Если человек признает свои ошибки и хочет меняться, у этого человека есть шанс стать счастливым. Мы будем говорить об истинной женской природе, о принципах взаимоотношений. И не только между мужем и женой, но и со всеми людьми. И если мы представим взаимоотношения как домик с крышей, с окошечками, то принципы взаимоотношений, они будут фундаментом в этом домике. И без знания этих принципов невозможно построить правильные отношения. Когда мы с вами будем какие-то принципы обсуждать, это означает, что эти принципы, они не меняются. Сколько бы лет ни прошло, они не должны меняться. Но правила, как применить эти принципы в нашей жизни, они для каждого из вас и для нас, они все будут выглядеть по-разному. Мы будем говорить о принципах. Иногда я буду какие-то примеры приводить, как я эти принципы применяю в жизни, или примеры других людей, которые применяют эти принципы в жизни. Может, у вас какие-то вопросы будут, как вам это можно сделать. Но это уже будет ваша индивидуальная работа. Это тоже труд. И под влиянием вот нашего общения, я надеюсь, что именно поменяется ваше мировоззрение, взгляд на многие проблемы. И я думаю, что когда у человека меняется отношение к проблемам, не только к проблемам, но и отношение даже к счастью, то и сама жизнь вокруг его меняется. То есть мы меняем взгляд на жизнь, и жизнь меняется. И у меня поэтому к вам просьба на время нашего семинара допустить такую мысль, что вы чего-то не знаете. Просто расслабьтесь, представьте, что вы пришли с белого листа, вы ничего не знали, вы никакую жизнь не прожили, ничего не умеете. Так вам будет проще принимать то, что я говорю, потому что гораздо труднее переучивать человека, проще его научить. Если что-то вот непонятно из того, что я говорю, сразу поднимайте руку. Но если какие-то конкретные вопросы, лучше в конце занятия, чтобы нам не от нити этого семинара не уходить. Еще я хотела сказать, что в соответствии с ведами существуют законы Вселенной, в которой мы живем. Вот сегодняшнее мероприятие, даже если его взять, оно происходило по определенным правилам. Сначала была реклама. Вы эту рекламу увидели. Вы пришли, вы заплатили денежки. Вы вот, как выяснилось, в этом помещении пришлось снять обувь. Вы ее сняли, сели на стульчик и сидите. Есть правила. И вы действуете в соответствии с этими правилами. Точно так же в этой жизни, в этой вселенной существуют законы, в соответствии с которыми мы должны действовать. Если мы действуем по закону, мы счастливы. Если мы нарушаем закон, мы страдаем. Как в любом государстве. Существует закон в государстве. Если гражданин соблюдает закон, он благополучно живет. Если он нарушает закон, то государство его наказывает. И если мы не знаем законы этой вселенной, это не значит, что мы не будем страдать. То есть незнание законов не освобождает от ответственности. Точно так же, как и в нашей стране. Если мы закон не знаем, мы не освобождены от наказания. Однако мы должны знать, что для разных людей существуют разные виды сознания. Разные виды знания, разные виды счастья, разные уровни сознания. Это можно называть как угодно. И давайте начнем с самого низкого уровня сознания. Это уровень животных. И речь идет не о животных, а о людях, потому что часть людей живет на этом уровне сознания. Это примитивный уровень сознания. Давайте вот так и напишем. Примитивный. Вот я его вниз напишу. Это будет пятый уровень сознания. Примитивный. На этом уровне сознания человеку интересна только потребность его тела. Еда, сон, совокупление и оборона. В оборону входит место, где жить. И поэтому ради того, чтобы получить все вот эти вот желания исполнить, он на все согласен. Его не интересует, в каком состоянии находятся окружающие его люди, счастливы они, несчастливы. Он добивается только это все для себя. Это уровень животных, потому что так живут только животные. Они живут только для своего счастья. Мы, конечно, можем привести примеры, когда животные, они защищают своих детенышей, да? Якобы, ну вот, может сложиться впечатление, что они не эгоисты животные. Но вот и ученые, они проводили эксперимент с обезьянкой. Ну, такой немножко садистский эксперимент. Но в результате этого эксперимента все живые остались, не переживайте. Бассейн заполнили водой. И обезьяна с детенышем была, она была привязана на ремешок, она не могла из бассейна выйти, стали заполнять водой. И обезьянка, она поднимала своего детеныша, чтобы он не был в воде. И когда уже вода стала доходить до ее собственного рта, она, не задумываясь, подложила под себя детеныша, встала на него и поднялась, чтобы ей можно было дышать. Это вот уровень животного сознания. Ну, естественно, никто не утонул. Обезьянка была спасена вместе с детенышем. Но этот эксперимент показывает, что в экстремальных условиях животные, они способны съесть даже собственных детей. Это животный уровень сознания. К сожалению, вот если мы включим новости, что я вам не рекомендую делать, мы можем узнать, что сейчас даже люди, они поступают таким образом, да? Это очень грустно. И надеюсь, что из присутствующих никто не находится на этом уровне сознания. Поэтому перейдем к следующему уровню сознания, более возвышенному. Это уровень мирского благочестия. Четвертый уровень сознания – мирское благочестие. На этом уровне сознания человек уже допускает мысль, что его счастье в какой-то степени зависит от счастья тех, кто находится рядом с ним. Он уже учитывает их интересы, он уже с ними считается, он уже пытается выстроить отношения, он уже меньше эгоист, чем те, кто находится на пятом уровне сознания. Чем отличается этот уровень? Здесь нет понятия «Бог». То есть это здесь понятия такого не существует, существует какая-то мирская мораль, принятая в этом обществе, и человек просто следует ей. Чем этот уровень опасен? Тем, что современная мирская мораль постоянно деградирует. Если вы возьмете хотя бы 30 лет назад, какие требования были вообще к людям, вы увидите, что сейчас требования гораздо ниже. Например, в нашу молодость нельзя было увидеть девушек с бутылкой пива на улице. Но сейчас вот закон, конечно, есть запрещающий это. Если кто-то из девушек курил, об этом знал весь город. Это было что-то не ужасно невозможно. Сейчас очень спокойно около каждого магазина смотришь, как продавцы стоят с сигаретами. И это люди постепенно к этому привыкают. Или, допустим, с точки зрения мирской морали, сейчас уже даже есть такие как бы теории, что полезно детей бить. Даже доказывается, почему это полезно детей иногда колотить. Но на самом деле, буквально 50 лет назад об этом даже речи не шло. Всегда считалось, что нельзя применять физическое насилие к детям. И поэтому этот уровень опасен тем, что когда мы следуем только мирским каким-то моралям, моральным нормам, если общество деградирует, мы деградируем вместе с ним. Вот этим этот уровень опасен. Потому что вот эти вот нормы поведения в обществе закладывают люди, а они закладывают то, что им удобно. Итак, можно подняться на более высокий уровень сознания. Это уже религиозная мораль. Религиозная мораль. И это более высокий уровень сознания, потому что принципы морали на этом уровне закладываются в священных писаниях. И этих священных писаний много, в разных конфессиях они звучат по-разному, но суть их практически, если присмотреться, одна. Не причиняй насилия другим, относись ближним как к себе, не возжелай добра чужого, да, или жену чужую. То есть можно вот что-то общее в этом углядеть. И на этом уровне сознания у нас появляется понятие «Бог». И на этом уровне сознания люди относятся к Богу как к тому, кто наказывает, или к тому, кто что-то дает мне. То есть два таких мотива – страх, наказание, и второй – выгода. Вот этот характеризуется уровень сознания. И на этом уровне сознания людей очень мало интересует сама личность Бога, вообще вот сама, кто такой Бог. Главное, что Он нам что-то дает, или что Он наказывает. И это тоже для кого-то это нормально. Но какая опасность на этом уровне? Дело в том, что иногда сами религиозные концепции постепенно со временем тоже они упрощаются последователями. То есть сама религия, она может быть правильная, но последователи, они могут уже что-то свое привносить, что-то облегчать, какие-то запреты убирать. И поэтому, когда вот вмешивается человек в эти религиозные заповеди, тогда в этом опасность, конечно, есть. И на этом уровне сознания человек, если он хочет остаться, он должен искать людей, которые очень строго следуют религиозным заповедям. Следующий уровень сознания еще более высокий. И на этом уровне сознания человек пытается развить отношения с Богом. То есть развить отношения с Богом. Уровень развития отношений с Богом. Здесь уже человеку интересно, кто такой Бог, как он выглядит, чем он занимается. И как я могу развить с ним отношения? Здесь уже страха гораздо меньше, потому что это Бог интересен как личность. Здесь уже выгоды гораздо, потребность в выгоде гораздо меньше, потому что уже у человека появляется потребность. А что я Богу могу сделать? Это очень высокий уровень сознания, и в нашем обществе такие люди встречаются очень редко. И самый высокий уровень сознания, который в нашей жизни практически его нет, может быть, мы только где-то там, знаете, прочитаем где-то об этом, это уже любовь к Богу. На этом это любовь к Богу. И на этом уровне сознания человек, он любит всех. Он для себя вообще не живет. Он живет только для людей и для Бога. Для него все равны. Он не видит разницы между преступником и между каким-то богатым человеком. Для него нет разницы между камнем и золотом. И мы с вами, вот глядя на эту табличку, можем видеть, что эти уровни сознания отличаются степенью эгоизма. То есть самая большая степень эгоизма вот здесь меньше, здесь еще меньше, и здесь эгоизма вообще нету. То есть чем эти уровни сознания отличаются? Степенью эгоизма. Это можно назвать уровнями сознаниями, уровнем счастья, уровнем разума, все, что хотите. Но это вот различие как раз в уровнях эгоизма. Вот вы сами с какими бы людьми хотели больше общаться?
С Гером, конечно.
Прям с этим? Круто. Галия, вам с кем бы хотелось общаться?
Ну... Второй, я думаю, с первым, наверное, тяжеловато будет общаться.
Не поймем, да, скорее всего?
Ну, поймем, но близко все равно не подпустят. Так только на встрече на какой-нибудь такой
вот. Ну, цель... послушать вот так же.
Да, да, да. Послушать, согласна. Но общаться.
Общаться.
Послушать, да. Это вот, кстати, очень важно. Это вообще, если мы послушаем такого человека, значит, мы удачу словили в жизни. То есть, если мы послушаем человека, имеющего любовь к Богу. Ну вот. Отношения с кем, вот безболезненно хотел, не страшно. Вот с таким, да? Второй, третий уровень сознания, да, с такими хочется общаться. А теперь ответьте для себя, на каком уровне сознания вы находитесь. Вслух можете не говорить, просто для себя посмотрите, где вы находитесь. Почему я вас спрашиваю это? Потому что те принципы, о которых мы сегодня будем говорить, они рассчитаны на третий уровень сознания и на второй. То есть они рассчитаны на людей, в жизни которых есть Бог, и даже в какой-то степени они пытаются развить отношения с Богом. И поэтому, если вам что-то будет казаться странным, непонятным, это означает, что просто пока вам этот уровень непонятен, может, это не ваш уровень. Просто примите, что существуют люди, которые живут таким уровнем сознания, и они этим счастливы. Теперь вопрос. Люди, они всю жизнь на этом уровне сознания живут или как-то вот перемещаются, как вы думаете? Вверх или вниз?
По-разному. По-разному.
Да, это точно. То есть существует и деградация, и прогресс. И все это зависит от общения. То есть с кем человек общается, он постепенно таким становится. Например, как происходит подъем человека по этим ступеням сознания. Допустим, человек находится на четвертом уровне сознания. Он уже развил со всеми отношения, он уже все изучил книги по психологии, у него нормальные со всеми отношения, но у него нет какой-то удовлетворенности в жизни. То есть у него разочарование. И вот одним из факторов, когда человек все-таки хочет перейти на более высокий уровень сознания, это разочарованность существующим уровнем. То есть это разочарованность немножко, что я чем-то недоволен, что-то мне в этой жизни не хватает. И тогда человек начинает искать, кто же живет по-другому, какими-то более высокими принципами, более высокими стандартами. И когда он встречает такого человека, это второй фактор. То есть два фактора. Первое – это разочарованность в своем уровне. И второе – пример увидеть, что люди живут более высокими стандартами. И тогда происходит, общаясь с ними, происходит поднятие на более высокий уровень. Но вот как Гузель правильно сказала, когда мы встречаем людей, которые уже имеют любовь к Богу, это иногда дает без причины толчок вверх. Мы просто можем подниматься даже... Мы даже можем разочароваться, просто пообщавшись с ним. То есть у нас все нормально было, но когда мы вдруг видим вот такой высокий уровень сознания, у нас приходит понимание. Я, оказывается, вообще жил неправильно. И вообще непонятно, зачем я жила, непонятно, какая цель жизни у моей была. И деградация происходит, когда человек, он ничем не стоит на месте, когда он не занимается своим развитием. То есть, когда вектор его жизни не направлен вверх, просто он живет изо дня в день, делает одно и то же, ничего нового он не изучает, не исследует, не пытается понять, то постепенно происходит деградация. Обычно, когда ко мне обращаются за помощью, люди рассказывают свою жизнь, какую-то свою историю. Чаще всего это бывают душераздирающие истории. И потом звучит вопрос, что мне делать? И слушая этот вопрос, я всегда понимаю, что это неправильный вопрос. Потому что сначала нужно пытаться человеку понять, кто я. Кто я и чего я хочу от этой жизни. Вот когда человек для себя ответит на два этих вопроса, кто я и к чему я стремлюсь, тогда он даже без моей помощи примет решение, что он дальше должен делать. Потому что ответственность вот за свои поступки, она будет только тогда, такой вот полной, когда человек... берет ответственность за свою парадигму. То есть, кто я и чего я хочу. И поэтому, для того, чтобы понять, кто мы с вами и чего мы хотим, давайте рассмотрим строение нашего тела. Вот ваше тело. Скажите. Ну, вот, допустим, Галия, давайте, вот вы. Вот ваша рука. Рука это вы? Или это ваша рука?
Моя рука.
Моя рука, да. Нога это вы или моя нога?
Моя нога.
Хорошо. То есть тело – это вы или ваше тело?
Мое тело.
То есть существует кто-то, кто владеет этим телом, да? То есть вот таким простым рассуждением мы приходим к пониманию того, что существует хозяин этого тела. Это душа. И душа находится в центре нашего тела. Вот я сейчас вам скажу, когда вы говорите, у меня душа болит, куда вы руку кладете? Положите руку. Вы положили там, где у вас душа. То есть как раз вы знаете, где она находится. Она находится в области сердца, и это душа. И душа... Вот здесь такого человечка нарисовать. Такую вот девочку. Это вот искра, находящаяся в области центра, в области сердца. И душа является частичкой Бога. И поэтому она обладает всеми теми же качествами, что и Бог. Подобно тому, как когда из золотоносной жилы берут кусочек золота и делают из него золотое украшение, к примеру, какие-то серьги или кольца, вот эти серьги и кольца, они по качеству, они такие же, как и золото, находящееся в золотой жиле. Только чем они отличаются? Это маленький кусочек золота, а золотоносная жила, она там много золота. Так же и Бог. Он велик очень, но мы очень маленькие. Но у нас есть все качества, которые есть у Бога. У Бога есть счастье, вечность и знание. Это означает, что у нас с вами, как душ, и знание есть полное, и мы вечные, как души, и мы обладаем вечным счастьем. Почему же тогда все это мы не чувствуем, да? Почему мы чувствуем, что мы временны, что мы всегда чего-то не знаем? И почему не испытываем мы счастье? Сейчас мы попробуем в этом разобраться. Поверх этой души надеты два тела. Одно тело грубое, одно тонкое. Если на санскрите это звучит так: стула шарира и линга шарира. Это можно сравнить с двумя абажурами на лампочке. Через какие средства мы общаемся с этим миром? Через чувства. И поэтому вот начнем с тонкого. Грубое тело, это понятно, наверное, да? Вот то, что мы с вами видим, вот мы можем пощупать. Грубое тело состоит из пяти элементов. Земля, вода, огонь, эфир, что еще? И воздух. Воздух, да? Вот пять грубых элементов. Когда мы это тело покинем, в это все тело и превратится. Об этом даже особо останавливаться не будем. Гораздо интереснее тонкое тело. Что это такое тонкое тело? Где вообще оно находится? Из чего оно состоит? Тонкое тело мы его не видим. Потому что это оно невидимое для материальных глаз. Но это материальная субстанция. Вот мы с вами видим, что горит свет, лампочки, они горят. Но мы с вами не видим, как течет электричество по проводам. Но оно существует. Мы не видим, как движется воздух. Мы просто чувствуем, что ветер есть, но сам воздух мы не видим. Вот подобно этому мы не видим тонкое тело, но мы чувствуем, как оно действует. И вот тонкое тело, начнем описание с чувств. Какие пять чувств вы знаете? Самый важный – слух, зрение. Потом, наверное, вкус напишем, потому что вкус очень важен, да, то, что мы кушаем. Обоняние, нос и кожа, осязание, да, осязание. Вот в нашем тонком теле четыре таких чувства – слух, зрение, вкус, обоняние. И им соответствуют на грубом теле, слуху соответствует грубый орган – это ухо, зрению соответствует грубый орган – это глаз, вкусу соответствует язык, обонянию соответствует нос и осязанию соответствует кожа. И почему они называются тонкими? Потому что слух, он есть, но вы не можете его ни пощупать, ни посмотреть, ни потрогать. Вы только понимаете, что у вас это чувство есть. И что они делают? Они просто получают информацию. Они сами не чувствуют. Вот эти чувства, они ничего не чувствуют. Они просто передают информацию в ум. И вот ум является одной из составляющих тонкого тела. Вот это ум. И всю информацию, которую получают через чувства слуха, зрения, вкуса, обоняния, осязания, она вся поступает в ум. Что ум делает? Ум он чувствует. Он как-то соотносится со своим опытом и для себя решает, мне это нравится или не нравится. Все, больше он ничего не делает. И потом он начинает контактировать с разумом для того, чтобы принять решение, как действовать. И поэтому всю информацию он отправляет в интеллект или разум. Давайте интеллект напишем. Интеллект. На санскрите ум звучит как манс, интеллект звучит как Будх, будхи. Ну, может, это вам интересно, слово будха, Будда. Это как раз вот от слова разум, разумный. И вот как раз в интеллекте заложено принцип счастья. Вот мы с вами писали же пять уровней сознания. Вот как раз в интеллекте заложено, на каком уровне сознания я нахожусь. То есть, что я считаю для себя счастьем. Как раз вот в интеллекте, как знаете, такой компьютер тонкий, в нем как раз записана концепция счастья. От чего я буду счастлив? И вот когда информация поступает в ум, и ум, он как бы отправляет информацию в интеллект, и интеллект решает, то, что ты сейчас получил, полезно для твоего счастья или не полезно. И тогда уже он говорит, как я действую. Давайте пример приведем, чтобы было понятно. Например, мы решили попоститься. И мы сели, как вот Галия сегодня рассказывала, на овсяную кашу, на овсяный кисель, без сахара, без соли, без масла. То есть интеллект, он решил, пора, значит, почиститься, я немножко так это чувствую себя неважно, для здоровья мне нужно попоститься. То есть у него идея счастья, что если он попостится, ему уже будет лучше. Все, это концепция заложена в интеллект. Теперь ум через слух, ну, слух он, может быть, кашу не воспринимает, он увидел эту кисель вот этот овсяный, да, противный, препротивный. Потом он на вкус почувствовал, что там вообще никакого вкуса нету, запах вообще непонятно какой, и еще такая осязание, такая непонятная какая-то вязкая масса. Скорее всего, уму это не нравится, потому что там наслаждаться, особенно в этом овсяном киселе, нечем. И он говорит, не хочу. Первая реакция, не нравится. Но разум говорит ему, надо, потому что с этим связано твое счастье. Ты хочешь почиститься, чтобы быть более здоровым. И ум соглашается, хорошо. И, то есть мы как-то едим. Вот это происходит постоянно с нами. Каждый раз, когда мы заходим, куда бы мы ни заходили, кого бы ни увидели, у нас сразу происходит в уме оценка. Хороший или плохой для меня? Хороший или плохой человек? Хорошая или плохая комната? Вот вы зашли в комнату, наверняка вы сразу оценили, что здесь хорошо или плохо. Нравится, не нравится. И это происходит постоянно, потому что он спит, он даже, наверное, во сне не спит. Потому что он в снах тоже умудряется оценивать, нравится или не нравится. Тело-то спит, но интеллект и ум, они говорят. Потому что вот слух, он не спит. Почему будильник слышим? Потому что слух не спит. То есть, когда мы засыпаем, через слух мы слышим звук будильника, и разум, он... Ум обычно говорит, не хочу вставать, да? А разум говорит, на работу надо. Вставай. И вот в этой борьбе интеллекта и ума обычно побеждает тот, кто сильнее. Как и везде. Если у нас очень слабый разум, нетренированный, то мы будем делать то, что нам только нравится. Вот как у детей, у них очень слабый разум. До 5 лет практически никакого разума у них нет. И они делают только то, что им нравится. Их невозможно заставить кушать то, что им не нравится, да? Одеть то, что им не нравится. Пойти в ту компанию, которая им не нравится. То есть дети – это такие олицетворенные умы. То есть они делают только то, что им нравится. Но когда человек становится старше, он уже понимает, что иногда приходится делать то, что надо делать. Допустим, надо здороваться, надо прощения просить, надо благодарить кого-то, надо как-то следить за тем, что ты кушаешь, следить, как ты одеваешься. То есть постепенно разум развивается. И поэтому очень важно ребенку всегда объяснять, почему мама призывает его к тому или иному действию. Когда мы объясняем, что будет в результате того или иного действия, у ребенка развивается интеллект. Когда ребенку не объясняют последствия, то есть ребенок, допустим, что-то совершил, здесь вот поступок у него, а здесь следствие. Если ему вот эту связь не объясняют, что будет, когда он что-то сделает, то разум вообще не включается. И очень важно маленькому ребенку, особенно уже после 5. До 5 лет, может быть, это будет сложновато, но после 5 лет это просто обязанность родителям объяснять. Терпеливо объяснять. Может быть, ребенок не послушается сейчас, но очень важно с ним разговаривать и объяснять. Вот когда ты так поступаешь, вот это происходит, когда вот так поступаешь, вот это происходит. И ребенку нет смысла говорить нельзя. Например, не бегай, нельзя. Ему непонятно. Ему надо объяснить, что вот, допустим, где-то вы пришли в гости, вы говорите, здесь в гостях, мы бегать не будем, давай мы с тобой сейчас выйдем на улицу, допустим, ребенку хочется бегать, и мы там побегаем. То есть для ребенку надо, а где можно? Обязательно альтернативу. И когда ребенок что-то делает, что вот беспокоит нас, мы обязательно должны дать ему альтернативу, что вот это делают не здесь, а где-то это делают. Или вот не с этими вещами, а с другими. Предположим, он берет молоток и бьет по окну. И мы говорим, что по окну лучше не бить, потому что оно разобьется, и в квартире будет холодно. Давай мы лучше вот игрушечный молоток возьмем и будем, и по каким-то там игрушки какие-то будем, или там по полу, или по дощечке будем стучать. И ребенок понимает, не то, что вообще бить нельзя, а вот так вот нельзя, молотком по окну. А вот можно бить. Потому что если мы только говорим ему нельзя-нельзя, в конце концов он будет, у него такой будет откладываться, что это вообще делать нельзя. У него и не возникнет желания потом что-то ремонтировать, потому что отложится. Это было что-то такое, что родители запрещали
ремонтировать. Или потом попробуем как-нибудь.
Да, или когда они не увидят, попробуем. Потому что ему не объясняют, почему нельзя. И поэтому очень важно детям, конечно, объяснять вот эти вот причинно-следственные связи. Почему? Почему не надо объяснять? И лучше ему давать альтернативу. И когда и ум, он так интересно устроен, у него есть такая особенность, он, когда соприкасается с чем-то, он постепенно перенимает это. Вот как вы думаете, вот это вот свойство ума отражать то, что его окружает, это хорошо или плохо?
Если плохо, он вместе находится и отражает это.
Да, 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 очень правильно. То есть хорошо. Зависит от того, что он вокруг себя видит. Mm-hmm. Если он какие-то отрицательные примеры видит, и этим отражает, тогда это плохо, это небезопасно для ума. И поэтому родители, они как раз отвечают за то, с чем соприкасается их ребенок. Они стараются ему такие объекты, такое общество ему дать, таких друзей ему, или в такие компании его водить, в такие места, где ребенок будет получать то, что его возвысит. И поэтому очень важно, конечно, следить за тем, в маленьком возрасте, с кем общается ребенок. Если он общается просто с интернетом или с компьютером, то понятно, что из этого ничего хорошего не выйдет. И ум, он еще так хитро устроен, он поддается на уговоры. Это тоже не хорошо и не плохо. Если, допустим, мы решили, как вот Галию, пошли на йогу, решили пойти, то если мы говорим, все, в следующем месяце я иду на йогу, я ему говорю, так, осталось 2 недели, 1 неделя, 4 дня, 3 дня, все, с 1 ноября я иду на йогу. И уже к 1 ноября ум готов, вы спокойно встаете и идете на йогу. Уже нету. Но если вы 1 числа вдруг решили пойти на йогу, а ум не готов, есть большая вероятность, что он такое-то сопротивляться будет. И поэтому вот эту особенность ума надо использовать. Если вы хотите запланировать какое-то мероприятие, какое-то событие, заранее уму говорите. Допустим, я буду окна мыть в субботу. Или мы пойдем там с визитом кому-то. И ум, поскольку вы будете заранее подготавливать его, он будет постепенно готовиться, и уже к событию он будет готов. Но это иногда и плохо, потому что если ребенка окружают, допустим, какие-то люди, которые имеют дурные привычки, и они тоже его будут уговаривать, то ребенок тоже может поддаться. Иногда взрослые, они не дают себе отчета, что вот эти вот, казалось бы, на первый взгляд, такие невинные домашние мероприятия с бутылочкой на столе, они на ребенка никакого влияния не имеют. На самом деле очень большое влияние имеют. Что ребенок видит, когда взрослые пьют? Он видит, что когда на столе есть бутылочка, мама с папой очень добрые, папа даже может денег дать, они не ругаются, какая-то еда вкусная есть. И постепенно у маленьких детей формируется представление о том, что хорошо и весело – это когда на столе стоит спиртное. Это откладывается в подсознание, и уже в более взрослом возрасте, когда ребенок находится в таком сложном подростковом периоде с 14 до 21 года, и у него бывают такие частые приступы вот этого депрессивного состояния, какого-то неудовлетворенности, из подсознания всплывает вот эта напоминалка, что чтобы было хорошо, надо, чтобы появилось то, что стояло в детстве на столе, то есть бутылка. И поэтому ответственность родителей заключается в том, чтобы не подавать дурной пример детям, потому что ум к этому привыкает, и у него это откладывается в памяти, что это как раз ассоциация с чем-то таким приятным, счастливым. Я еще вот про чувства немножко не сказала. У них такая особенность есть, две особенности. Во-первых, эти чувства у нас несовершенные, и даже вот вы это сами можете доказать, потому что мы иногда не все можем расслышать, что нам сказали, мы не все можем разглядеть, то, что перед нами. Когда у нас вкус атрофирован по причине какой-то болезни, мы можем какие-то вкусы не почувствовать, нос может быть заложен, и осязание тоже, кожа может быть в каких-то местах нечувствительная или вообще она нечувствительная. И поэтому не всегда ум получает правильную информацию. То есть вокруг нас что-то есть, но мы получаем уже искаженную информацию. Например, дальтоники. Они, когда видят зеленое и синее, для них нет разницы. Они видят один цвет. Я вот когда была молодая, в военкомате помогала заполнять карточки. И там, значит, подходил призывник, и там были сферические такие круги, и я ему говорила посчитать количество кругов. И два круга были рядом, зеленый и синий. И вот те, кто были дальтоники, они считали, что это один круг, потому что они не видели разницы между зеленым и синим. Я тогда вот узнала, что, оказывается, есть люди, которые не видят. Это означает, что их чувства несовершенны. И мы с вами потом дальше вернемся к этому, почему, где это нам может пригодиться, вот это несовершенство. А эти, вот это несовершенство чувств как раз и объяснит поведение многих людей для нас. Это, к этому мы еще вернемся. Значит, несовершенство чувств – это первая их характеристика. Вторая характеристика, что им очень быстро все надоедает. То есть слуху надоедает одно и то же слушать, зрению надоедает одно и то же смотреть, вкусу надоедает одно и то же кушать, обонянию надоедает, и он привыкает очень быстро к каким-то запахам, и осязание тоже, если очень долго гладить по одному месту, в какой-то момент появится раздражение, это известно. И вот это вот свойство чувств, то, что они сначала они чем-то привлекаются, потом они насытились, а потом у них отвращение возникает, вот это нам потом тоже пригодится, мы потом это обязательно вспомним, просто себе отметить два свойства. Первое – несовершенство, второе – склонность к пресыщению. То есть чувства, они склонны к пресыщению. И выше интеллекта еще находится ложное эго. Это третья составная тонкого тела. Итак, тонкое тело состоит из ума, интеллекта и эго. Ну, вот назовем его ложным эго, и я потом объясню, почему оно ложное эго. И выше этого уже находится вот душа. Это вот. Душа – это уже нематериальная субстанция. И если мы проявление тонкого тела как-то еще можем отследить по тому, как оно реагирует, то душу мы вообще с вами никак не можем не отследить, не увидеть. Мы просто вот знаем, что она есть, потому что это есть я. И даже неправильно говорить «моя душа». Было правильно сказать, что мы с вами души. Мы души. Вот сейчас в этой комнате сидят 5 душ. И на этих душах надеты скафандры. Скафандры. Вот у каждого свой скафандр. У нас женские скафандры. И эти скафандры у нас два. Один грубый скафандр, который мы видим, и один тонкий скафандр. И мы воспринимаем этот мир через аппараты этого скафандра. Вот у этого скафандра есть такие аппараты, как глаза, уши, кожа, язык, нос. Мы просто воспринимаем этот мир через вот эти вот датчики скафандра. И ложное эго, и мы его давайте разобьем на две части. Полезная часть и вредная, скажем так. Полезная часть эго. Полезная и неполезная. Полезная часть эго заключается в том, что человек с кем-то себя отождествляет. Например, человек отождествляет себя с какой-то национальностью, с каким-то возрастом, с каким-то полом, мужчина или женщина, с членом какой-то группы социальной, с членом какой-то семьи. И в чем ее полезность? Когда человек точно знает, что кто он вообще, какие у него обязанности, чем он должен заниматься, он исполняет эти обязанности. Например, вот моя полезная часть ложного эго, она говорит, ты женщина, и вот сейчас ты читаешь лекцию, ты ведешь себя как лектор. Когда я возвращаюсь домой, вот эта полезная часть эго говорит, теперь ты мама и жена, ты должна приготовить ужин и поухаживать за своей семьей. В какой-то момент я в субботу буду вести кулинарные курсы, и моя полезная часть эго скажет, теперь ты ведущая кулинарных курсов, ты должна объяснить людям, как нужно правильно готовить и показать, как готовить. То есть в этом есть полезность ложного эго, когда человек точно знает, в какой момент, что он должен делать. И вот те люди, которые больные, да, есть же такие люди, когда вот он считает, что он Наполеон, да, это как раз вот у них вот эта полезная часть ложного эго, она отсутствует или она искажена. Он себя считает не тем, кем на самом деле он является. То есть у них болезнь как раз вот в тонком теле. У них болезнь. А поскольку душа, она соединена с тонким телом и грубым телом посредством праны, то вот эти заболевания, которые, когда человек себя не считает не тем, кто он есть, это как раз заболевания праны. И они лечатся просто пребыванием на свежем воздухе, физическим трудом, сельским хозяйством. Такие люди вот излечиваются вот так вот. Потому что они начинают... Сельское хозяйство, оно, когда ты копаешься в земле, прану тебе дает. И как раз вот эти люди, они излечиваются тем, что прана. у них восстанавливается циркуляция праны в организме. Вот по поводу полезной части ложного эго понятно, да? Когда женщина, она понимает, что она женщина, она ведет себя как женщина. Это означает, что ее полезная часть ложного эго здоровая, нормальная, адекватная. Но иногда женщины, они не знают, как они должны себя вести. Они ведут себя как мужчины или как дети. И здесь вот тогда они начинают страдать. А неполезная часть ложного эго – это когда я считаю, что я лучше всех. И что все самое лучшее, что окружает меня, должно принадлежать мне. Это вот неполезная часть ложного эго. И именно вот эта часть ложного эго причиняет боль, о которой я говорила в начале, что я какие-то вещи буду говорить, я буду задевать вот эту неполезную ложную часть эго, потому что вам придется признать, допустим, где это может быть, что вы не лучшая, и все вам не принадлежит. Я сама эти вещи очень часто испытываю, когда мне дают понять, что я не идеальная, когда указывают на мои ошибки, когда меня поправляют. Естественно, вот эта часть ложного эго, она трещит, но это для меня верный знак. Я должна поменяться, я должна здесь уменьшиться в своих масштабах. Потому что ложное эго, когда человек, он, вот, может быть, замечали вы, есть такие очень обидчивые люди. То есть они обижаются вообще ни на что. Это означает, что у них очень огромная вот эта вот часть ложного эго. Такая огромная, что кто бы ни прошел, обязательно ее заденет. Вот как раз необидчивые люди, это те, у которых очень маленькая вот эта ложная эго. Поэтому, когда вот мы, нам больно, нам обидно, мы просто должны понимать, задели не меня, я душа, я вообще к этому отношения не имею, а задели вот мой скафандр в районе ложного эго. И эго, она, вот если ум и интеллект, они меняются от общения, то есть они приобретают такие же качества. Ложное эго тоже, конечно, в какой-то степени меняется от общения. Но это самая жесткая часть тонкого тела. Она и приносит самые большие страдания, и она и причиняет самую большую боль. И не всегда ложное эго меняется только от общения. Оно, конечно, от общения меняется, но это происходит всегда с болью. Вот что я хочу сказать. Потому что для того, чтобы поменяться, человек должен признать, что я несовершенство в этой, допустим, о чем мы говорим, там, о каком-то качестве или о каком-то событии. Я несовершенный. И когда тебе приходится это признавать, то очень человек испытывает большую боль. Но, с другой стороны, не испытав этой боли, очень трудно поменяться. Я вам наточку могу. У вас есть еще что-нибудь? Посмотрите, там. Дайте, пожалуйста, вот Галиде, да. И возвращаясь к интеллекту и уму, я еще хочу сказать, что помните, мы говорили, что побеждает в этом соревновании или тот, кто сильнее. Иногда бывает, что у человека интеллект сильнее, разум, иногда бывает, что ум сильнее. И вот хотелось бы вам знать, как интеллект сильнее сделать.
Конечно.
Вот Галияна знает, она в прошлый раз записывала.
Шучу.
Интеллект, он усиливается тем, что мы просто живем элементарно по режиму дня. То есть режим дня способен усилить интеллект, потому что каждый раз, когда ум не хочет, разум говорит «надо». Это вот как на физкультуре. Есть у вас мышца какая-то, вы хотите ее накачать, нужно просто ее задействовать, и она качается. Точно так же, когда мы каждый раз вдохновляем свой ум жить по расписанию, по какому-то режиму дня, тогда разум, он укрепляется. Вот это вот элементарно. И еще, когда мы кому-то какие-то обещания даем, очень важно их исполнять, это тоже, вот эта ответственность, она тоже укрепляет разум. Что я хочу сказать, иногда интеллект, он может быть очень сильный, но у него цели, допустим, нечистые. Допустим, если взять таких великих диктаторов этого мира, как Сталин, Ленин, Гитлер, у них очень сильный разум был, но он был нечистый, потому что цель была очень эгоистичная, да, себя продвинуть. И поэтому важно иметь не только сильный интеллект, но еще чтобы он был чистый. А чистота интеллекта как раз зависит от того, что мы читаем, что мы смотрим, телевизор, какие передачи, с кем мы общаемся. То есть здесь опять от общения зависит. Чем чище источник, с которым мы соприкасаемся, чем более чистым становится наш интеллект. С кем поведешься, того и наберешься. допустим, здесь это действует. И в ложном эго заложены наши привычки. Наши привычки, наши какие-то желания, наши стереотипы, наши взгляды на жизнь. Все это вот заложено в ложном эго. Почему я так подробно объясняю строение тонкого тела? Потому что если мы поймем, через какие три как бы спектра проходит информация, которая к нам поступает, мы поймем, что к нам в ум поступает уже искаженная информация. Например, если у нас в ложном эго лежит на кого-то обида, когда этот человек будет нам что-то говорить через орган слуха, это проходит через ум, интеллект, через обиду, и мы уже это воспринимаем как информация искажена, мы уже предвзято на это смотрим. Мы уже думаем, почему он так сказал? Что он имел в виду? Он опять хочет меня обидеть? Поэтому то, что у нас вот в ложном эго находится, то как раз и искажает ту информацию, которая в нас входит. Например, если мы возьмем ложное эго инструктора по йоге, полезная часть этого ложного эго говорит, что широкая талия – это хорошо для йоги. Знаете, широкая талия – это означает, что у человека здесь сзади ничего не зажато, он правильно дышит, он не прогибается в пояснице. И поэтому для инструктора йоги широкая талия – это хорошо. То есть вот он увидел широкую талию, это вот так вот прошла информация, раз-раз-раз через ложное, и душа говорит, это хорошая талия, широкая. Но если это ложное эго девушки, которая прямо она мечтает о тонкой талии, да, и она у нее есть, к примеру, даже если еще это талия. Когда она видит широкую талию, что она думает? Вот прошла информация через это, представление о том, что узкая талия – это красиво. Для нее это широкая талия – это плохо. Потому что у нее желание иметь тонкую талию, у нее самой тонкая талия. И поэтому одна и та же талия широкая, проходя через все вот эти оболочки, попадая уже до души, душа решает – это хорошо, а это плохо. И мы все с вами, это означает, что когда мы с вами смотрим на одни и те же вещи, на одни и те же события, на одних и тех же людей, поскольку мы смотрим через призму всех этих скафандров, мы все видим абсолютно разные вещи. И поэтому тема сегодняшнего занятия называется «Мы разные». И вот тот домик, который вы рисовали, вот в одном из кирпичиков напишите «Мы разные». Это один из принципов формирования отношений с другими людьми. Мы разные. До тех пор, пока человек не поймет, что мы все разные, ему очень трудно будет построить хорошие отношения. Иначе он будет всех пытаться подделать под себя, и все, кто будут не похожи на него, он всех будет считать плохими. Но когда человек понимает, что мы все очень разные, и еще понимает, почему мы все разные, то есть он понимает, через что преломляется его вот восприятие мира, тогда очень легко понять, почему человек так поступает. А вот буквально на днях я сидела на кухне. Я не знаю, как у вас, у меня есть любимое место на кухне. Я всегда на нем сижу, чтобы кушать. Когда кушаю, у вас нет такого? На одном и том же стуле сидеть или на разных? В основном на одном и том же стуле. У меня тоже два стула из четырех, и я на них вот как-то и так сижу. И я села в этот раз на стул, на который я практически никогда не сажусь. Я смотрю на свою кухню и думаю, ну надо же, вот с этого стула кухня совсем другая. Та же кухня, наша кухня. Но это совсем другая кухня. И мне пришло такое открытие, что точно так же, поскольку мы все разные, мы на одно и то же событие смотрим совсем с разной точки зрения. А событие одно и то же, и мы все видим его правильно, но поскольку взгляды не совпадают, кажется, что кто-то один из нас не прав. Допустим, если бы я сфотографировала, сидя на этом стуле, а потом вернулась на свой любимый стул и тоже сфотографировала, и получилось бы две фотографии. Две фотографии одной и той же кухни, но они разные. Но это не значит, что одна фотография плохая, другая хорошая. Но почему-то в жизни, когда кто-то имеет совсем другой взгляд на это событие, мы думаем, это неправильный взгляд, правильный только мой. только, по-моему, правильно. Мы даже мысли не допускаем, что человек-то может быть прав, потому что он совсем с другой точки зрения смотрит. У него опыт жизни другой, он видит это по-другому. У него и интеллект другой, и ум другой, у него и восприятие другое. Это вот, если мы, давайте мы сейчас так как бы выводы запишем из всего, что мы сказали. Первый вывод. Мы разные, потому что воспринимаем мир через призму разных тел. Это вот первый вывод. Мы разные. Наши взгляды разные, так как мы воспринимаем мир через призму разных тел. Теперь второй вывод, который можно сделать из наших предыдущих рассуждений. Что не существует хороших и плохих при этих. Качество людей. И мы сами приписываем, это хорошо или плохо. То есть второй вывод. Недостатки наших близких – это особенности их характера. Это не недостатки. Просто мы для себя решили, что это недостаток. Можете какой-нибудь пример привести, когда качество вашего близкого вы воспринимали как недостаток, а другой человек восхищался этим качеством. То у вас близкий человек есть, и есть какая-то черта характера, что вам кажется, что это недостаток, вас это раздражает. Но кто-то, зная это качество характера, сказал, как здорово, что вот у вашего близкого это качество есть. Какой-то пример можете привести?
Ну, у меня муж, например, он очень много разговаривает, болтает. Ну, мне уже за 7 лет уже. Сначала было интересно его слушать, потому что как такого общения не было. Как раз появился человек, которого я могу слушать.
Да.
Совершенно мне надоело. И кто-то он сказал, ой, как хорошо.
Он с тобой разговаривает.
Карман
за словом не лезет.
Да, вот хорошо. Он юрист, тем более, он сколько дел таких хороших выиграл, да? Вот тебе везет, какие бы случаи у вас там не были в жизни, у тебя вот постоянно под рукой там юрист.
Вот очень хорошее качество, мой хороший пример, действительно, иногда болтливость мужчин, она воспринимается как недостаток, а иногда воспринимается как положительное. И на самом деле это и не недостаток, и не положительное качество, это просто особенность человека. И поэтому я вам предлагаю в следующий раз, когда вы какому-то своем близком, знакомом, родственнике или кому-то увидите недостаток, попробуйте посмотреть на него не как на недостаток, а как на особенность характера, которая просто свойственна ему. Как, допустим, цвет волос или форма носа. Можно, конечно, форму носа изменить хирургическим путем, да? Или там волосы покрасить. Но существуют какие-то вещи, которые нам даны. Или форма ушей, да? Или там строение фигуры, или родинка на каком-то месте. Это уже все особенность человека. Точно так же и многие качества наших близких. Это просто особенность характера. И проблема не в нем, а в том, что мы это считаем недостатком. И проблема в нас. Это означает, что мы не принимаем человека таким, какой он есть. И вот ведический подход к таким проблемам, он как раз заключается в том, что мы меняем не тех, кто находится вокруг нас, а мы меняем прежде всего себя. Например, очень часто говорят о детях, что это непослушный ребенок. И считается, что это плохо. Ну, непослушный ребенок. На самом деле ничего плохого в этом нет. Потому что непослушный ребенок означает, у него есть собственное мнение, то есть в его разуме уже есть какое-то представление о том, как надо себя вести, и он отстаивает свою точку зрения. Что он делает, когда не слушается? Он на своем настаивает. Это мужская хорошая позиция. И из таких вот непослушных, непоседливых людей чаще всего вырастают необыкновенно развитые личности, потому что они способны отстоять свою точку зрения. А вот тот, который вот что сказали, то и сделали, он потом по жизни может и не развиться, потому что он даже не знает, как отстаивать свою точку зрения, он даже не знает вообще, что такое иметь свою точку зрения, настолько это забитый ребенок. Поэтому очень часто мы вот такие ярлычки вешаем на детей, на своих близких, на какую-то ярлык повесили, и еще приписали знак минус. В действительности это как раз и мешает развитию близких отношений с людьми. И вот эти вот приписки, вот эти вот минусы, плюсы. Это все вот наше ложное эго делает. У нас есть какой-то опыт, какой-то там багаж. И чаще всего мы как это делаем? Если нам это выгодно, это хорошее качество. Но если нам это не выгодно, это плохое. А человек, он же личность. Он же должен иметь вот эти качества. Это его особенность. И каждый из нас хочет, чтобы нас принимали такие, какие мы есть. Но почему-то других мы хотим всех переделать, да? Хотя вот хотим, чтобы нас принимали такие, какие мы есть. Это второй вывод. Третий вывод. Предполагайте хорошие мотивы. То есть, когда вы с кем-то сталкиваетесь или с чем-то сталкиваетесь, ум, он, поскольку он не очень такой чистый, он сразу приписывает самый плохой мотив этому человеку. Наверное, он поступил вот так, и так, и так, потому что вот так, и потому что вот так. Это неправильно. Человек нам не сказал, какой у него мотив. И вот для нас было бы лучше, когда мы человека приписываем самый возвышенный мотив. То есть, если вы видите и вам не нравится, попробуйте найти очень возвышенное оправдание вот этому поведению.
Даже обман.
Да, да. Вот как это ложь во имя спасения. Иногда бывает, что даже это обман, мы приписали, что это обман. Мы даже до конца не знаем, и через много лет узнаем, что это была правда. Но я считала, что это обман. Даже такое возможно. Я, знаете, на днях столкнулась с тем, что 4 года назад я была уверена, что я поступаю правильно. И я обидела человека. И вот этот человек, он мне только сейчас сказал, он меня простил уже. Но я сейчас понимаю, я поступила тогда неправильно. Но тогда, 4 года назад, я уверена была, что я поступила правильно. Я так поступила. И я извинилась, конечно, я говорю. И у меня такая благодарность появилась, что как вы это стерпели? И вы продолжали общаться со мной, сделав вид, что ничего не произошло. Для меня это такое сильное впечатление произвело. Я благодарность очень сильному человеку испытала. Поэтому иногда мы можем ошибаться. Именно потому, что вот все вот это искажает... Вот это все искажает, и мы можем ошибаться, что это обман. Иногда существует какой-то план сверху, для чего
вот
это надо.
Я как-то больше к этому склоняюсь. Ну что, план какой-то сверху есть. Да. Даже пусть на самом деле это обман, но, возможно, он для личного роста, для меня.
Да.
Я даже поняла, что меня обманули нагло и там и все такое. Но я потом, вот не буду уж рассказывать, я потом просто поняла, что это для личного моего роста.
Да, да, да.
Вот но, как и общаться с человеком, и все, и простить его. И вот зачем ему?
Ну, тоже, ну, может быть, когда уже так что-то откровенно, и в то же время надо допустить мысль, что я тоже могла быть неправа. Вот надо допускать эту мысль.
Конечно.
Когда ты допускаешь хотя бы вот тень мысли, что, возможно, я была неправа, уже облегчение приходит к тебе. И лучше не приписывать другим какие-то мотивы, о которых он человек не говорил. Мы можем ошибаться. Иногда вот мы, приписав мотив какой-то, мы сделали выводы, его же обвинили, и потом относимся к человеку уже предвзято, хотя на самом деле он никакого повода не давал. На днях вот мне женщина рассказывала, как относиться к тому, что соседка в подъезде, она ей завидует, и демонстративно перед ней закрывает дверь. И мы ее спрашиваем, а почему ты решила, что она тебе завидует? Ну как же, у меня же 2 машины, мы живем хорошо, а у нее вот так вот не очень. Она же не говорила, что тебе завидуют. Ты просто предполагаешь, что она завидует. Но никаких доказательств нет. Я говорю, а может быть, она плохо видит, плохо слышит. Вот я, например, без очков плохо вижу, у меня слух тоже неважный. Она говорит, ну как же, она видела, что я шла. Я говорю, нет. И тут одна женщина тоже в компании была, она говорит, а ты знаешь, я вот ту женщину прекрасно понимаю. Когда я захожу в лифт и уже готова нажать кнопку, и вижу, что кто-то бежит к лифту, я все равно нажимаю, я не хочу в лифте находиться с посторонним человеком. Очень чувствительное тонкое тело. Потому что это тонкое тело, оно иногда очень чувствительное. С посторонним тяжело в маленьком помещении находиться. Лифт же замкнутое пространство, это фобия тоже определенная. И поэтому вполне возможно, что этой женщине очень тяжело, что за ней сразу зайдут в подъезд, и кто-то сзади будет идти. Это тоже возможно. Это особенность ее тонкого тела. И не знаю, эта женщина согласилась или нет, но такое тоже возможно. Не надо приписывать сразу мотив какой-то. Мы не знаем, почему так человек поступил. Проще подойти и спросить в конце
концов. Ты наше умозаключение вот идет. Ум, да?
Да, да, да.
Через ложное.
Вот информация зашла, через что-то зашла и через прошла, и я уже совершенно что-то искаженное получаю. Я даже пример приведу. Однажды, когда я была в паломничестве в группе, нас опросили мужчин держаться отдельно от женщин, потому что такой стандарт в Индии. Я видела одну пару пожилую, которую ходили за руку. И я думаю, неужели не понимаешь, что это некрасиво? Да еще в их возрасте ходить за ручку, когда еще такое объявление прозвучало, что, пожалуйста, мужчина впереди, женщина сзади. Мне так стыдно, что я 3 дня вот это носила в уме, это осуждение. А потом выяснилось, что она просто слепая практически, эта женщина. И у нее не было другого выхода, только за ручку с мужем идти. Видите как? Я предположила, да? Сделала выводы и сразу осудила человека. Вот они такие, они при людях, за ручку идут, они не слушаются. И все. Я приписала мотивы, вообще непонятно какие. Оказалось очень просто, человек очень плохое зрение, ему нужна помощь. 4-й вывод. Конфликты неизбежны. Почему конфликты неизбежны? Потому что всегда будут сталкиваться 2 ложных эго. Всегда. И они будут сталкиваться до тех пор, пока они не научатся уступать друг другу. Не научатся пытаться понять друг друга. И поэтому в самом конфликте нет ничего страшного. Если конфликт преодолен правильно, сделаны правильные выводы, то отношения становятся ближе. Это уже проверенный факт. Если мы просто, знаете, вот так отстранились от человека и его, и тебя простил, но мы не хотим с ним общаться, конфликт не преодолен. Обязательно конфликт преодолен означает, отношения стали еще ближе. Вот тогда конфликт преодолен. Если мы просто отстранились, нет человека, нет проблемы, это означает, что мы конфликт отодвинули. Мы его просто игнорируем, но мы проблему не решили. И что нужно делать, чтобы этот конфликт преодолеть? Может, с вами даже... Давайте по пунктам разберем, да? Что мы... Вот как преодолевать конфликты? Первое. Проактивность. Проактивность означает, что мы не действуем моментально, сразу, как реакция нашего ума и ложного эго. Допустим, нас обидели, или нас обманули, или что-то сказали обидное, или наехали, неважно что. То есть назревает конфликт, с чьей-то стороны на нас что-то произошло. Первое, не реагировать моментально. То есть взять паузу, для этого нужно глубоко вздохнуть и медленно выдохнуть. Это такая пранаяма скоростная. То есть мы набрали воздух, задержали дыхание и медленно выдыхаете. И можно в процессе этого считать от 100 до 1. То есть 100, 99, 98. Почему в обратную сторону? Потому что, чтобы отключить интеллект просто на какую-то постороннюю работу, иначе тут все заведется. Ложное эго, интеллект, ум сразу начнет накручивать.
Слишком долго, 120.
Ну, когда вот вы чувствуете, что вы успокоились, иногда надо даже не то, что вот, знаете, до 100 досчитать, а вообще взять тайм-аут и отношения выяснять через час, через 2. И не всегда болезненно сразу отношения выяснять. Если мы видим, что одна из сторон не успокоилась, и она очень сильно переживает, и у нее нет вообще настроения сейчас выяснить отношения, иногда, может быть, даже и не надо отношения выяснять. Конечно, в семейной жизни рекомендуется не переносить конфликты на другой день. Ну, не всегда так получается, но если есть возможность, то лучше конфликты, то есть спать, лечь бесконфликтно уже, разрешить конфликты. Вообще, вот в семье с детьми также это, лучше конфликты не заставлять. А когда это люди, с которыми вы не живете, то есть возможность какой-то тайм-аут взять, лучше его взять. То есть это очень индивидуально. Главное не газовать и не сразу не пытаться не оправдываться. Это тоже вот одно из правил. Не оправдывайтесь. То есть когда что-то происходит, не надо оправдываться. Потому что если человек, он уже на вас наехал, ему в данный момент, когда он разъярен, ему неинтересно ваше оправдание. Потому что он просто хочет высказаться и выговориться. Итак, мы задержали дыхание, сосчитали от 100 до 1. Можно погулять, сходить, если же воздух, прану набраться, чтобы немножко ложное эго проветрить. Следующее. Вот дальше мы начинаем не выяснять отношения, а прояснять позиции. Вот между этими двумя выражениями есть большая разница. Выяснять отношения означает выяснять, почему ты так со мной поступил. А вот прояснять позиции означает я тебя чем-то обидел, или я чем-то тебе доставил беспокойство, скажи, чем. То есть мы спрашиваем у человека, чем же я его побеспокоил, что ему не понравилось в моем поведении. И вот это вот в корне отличается просто от выяснения отношений. Если мы просто, почему ты с мной так поступил, это уже как упрек. Но мы именно внутри настраиваемся, что мы должны не доказать, что он не прав, а мы должны понять, что же я сделала не так, что в моем поведении так его расстроило, так его задело, почему он вспылил, или она почему так вспылила, что причинило боль этому человеку в моем поведении. Вот этот мотив очень важен.
И поэтому... так понятно, если я так знаю, что я сделала не так.
А лучше спросить, пусть он выговорится.
Да?
Да, потому что мы опять могли сделать допуски и домыслы. Мы можем ошибаться. Вдруг еще, и кроме этого, и еще что-то он. То есть, вроде, да, я поняла, я там напортачила, а еще выясняется еще и вот это, и вот это, и вот это. Поэтому лучше спросить, и очень спросить именно, ну скажи, что, ну что я сделала не так? Я хочу сохранить с тобой хорошие отношения, я хочу тебе добра, я тебя люблю. Ну, то есть, это зависит от того, с кем вы разговариваете, да, от этого ситуации, что тебя расстроило. И вот когда он начинает отвечать, очень важно его слушать. То есть ваш вопрос, чем я тебя расстроил, он неформальный. Если надо, ручку с бумагой возьмите и запишите все, что он говорит. Если очень много всего он говорит. Но очень важно слушать и понять, что действительно его больше всего расстроило. И вот иногда бывает так, что надо же, я ведь даже не собирался его обижать, а он из-за этого обиделся. Но ведь человек обиделся. И поэтому надо все-таки набраться смелости и попросить за это прощение. Даже если вам кажется, что вы абсолютно правы. Потому что, вот, на мой взгляд, отношения превыше всего. Отношения превыше вашей правоты. Отношения нужно сохранить любым способом. Как это худой мир, лучше доброй ссоры. Это как раз вот оттуда выражение. То есть, мир любым способом. Даже если для этого нужно попросить прощения, но ты не виноват, лучше попросить.
Именно. Все равно тяжело. Вот я, у меня тоже бывает, да?
Главное, что в этот человек станет полегче. Вот
а
вы...
все равно легче не станет.
А дальше уже работа над собой будет. Этим же не заканчивается.
Работа над собой, да?
Да. Mm-hmm. Смотрите, когда мы просим прощения у человека, он хотя бы признали, что мне причинили боль. Хотя бы он, и он расслабляется немножко. И вот потом уже можно говорить, что вам не понравилось. Да, но это не так, что вот, значит, вывали на него все, висит ушат. Просто я заметила, что когда ты все-таки признаешь, что ты соглашаешься, что ты причинил кому-то боль, он потом согласен и тебя слушает. Может быть, это не всегда, но мой опыт показывает, что признай, что ты виноват, и тогда тебя будут слушать. Но пока ты не признаешь, что ты виноват, пока ты не признаешь, что человеку больно было, не согласишься, да, я понял, тебе больно было, никто не хочет тебя слушать. Будут новые и новые возникать какие-то поводы для упрека. И когда вот дальше вы начинаете выговорить, не надо говорить за него, что ты поступил неправильно или... Вот ты сделал неправильно, вот это было так. Надо говорить, я почувствовала, мне показалось. Вот очень важно такое слово, почувствовала, я чувствовала, почувствовала, мне показалось. То есть женщина больше говорит о своей эмоции. И тут она может сказать, что мне это показалось, вот это, может быть, я и не права, но мне вот это так показалось. Знаешь, как я почувствовала вот это вот? И нет никакого упрека. Но когда говорим о человеке, тогда он чувствует упрек. И, конечно, в таких ситуациях, если уместно, то чувство юмора лучше использовать. Но это не должно быть какие-то подколы или какой-то сарказм, какая-то ирония такая. Ну, иногда юмор, он пригождается. И как юморить, это уже вот зависит от какие отношения у вас. Этим человеком. Вот такие выводы по поводу конфликта. И отношения с человеком, они, вот можно как бы сказать, что есть отношения, когда есть общение. Но когда общения нету с человеком, нам может казаться, что ну, мы с ним не ругаемся, как-то нормально мы с ним. Но если общения нету, это значит, что и отношений нет. Я вот когда об этом совсем недавно узнала, вот я это понимала, видимо, интуитивно, но я эту фразу услышала, что отношения – это общение. Если общения нет, отношений тоже нет. И до меня в какой-то момент дошло, что в моей семейной жизни отношения начали развиваться именно тогда, когда у нас появилось знание. То есть до этого мы просто существовали вместе. У нас не было особых отношений, потому что и общения не было. Я не стремилась высказывать свою точку зрения. Муж не стремился свою точку зрения высказывать. Ну, просто каждый держался обособленно. И это была бесконфликтная семья такая. Но отношений не было. Я сейчас только это понимаю. И вот, может быть, последние 15 лет из этих 10, вот я понимаю, что есть отношения, потому что есть общение. Мы говорим то, что мы думаем. Мы говорим то, что мы чувствуем. Мы какие-то моменты обсуждаем. И поэтому, если у вас с кем-то из близких нету отношений, подумайте, общаетесь ли вы с ним? Вообще, о чем вы с ним говорите? Как часто вы с ним говорите? Интересно ли вам, что у этого человека внутри? Вообще, как личность, этот человек вам интересен? Или только это просто объект моего наслаждения? Для меня он удобный. Подумайте об этом. Вот что касается этой темы, разность в нашем строении. Вот это я с табличку стираю, вы же ее зарисовали, да? И теперь вот из этого строения тела вытекают 4 сферы жизнедеятельности, в которой мы действуем. Если схематично изобразить ее, то 24 кружочка будет. Они такие пересекающиеся. Так вот, я, конечно, художник еще тут. Одна сфера – это физическая сфера. Это наше тело. И в эту сферу входит забота о своем здоровье. То есть мы должны таких, как бы, несколько моментов в этой сфере учитывать. У нас должно быть правильное питание в соответствии со временем года и конституцией тела. Потому что мы должны понимать, что в разное время года должно быть разное питание. И, как говорится, то, что русскому хорошо, немцу смерть. Поэтому то, что полезно для одного человека из еды, для другого не обязательно полезно. И для женщины, для того, чтобы она была гармонично развита, очень важно разработать собственную систему питания. То есть узнать каким-то образом, что для нее полезно кушать, что для нее полезно кушать, и в какое время суток она должна питаться, и в какое время года. Для этого существуют какие-то специалисты по аюрведе. Очень важно для женщины физические упражнения. Я для женщин всех рекомендую йогу, потому что это самая такая благостная, как бы благостный вид спорта, если это можно назвать спортом. Но какие-то физические нагрузки для тела обязательно нужны, потому что если физические нагрузки отсутствуют полностью, то женщина очень склонна к плаксивости и к депрессивности и к падению вот этого настроения. У нее очень часто обязательно должна быть... Самое лучшее средство от депрессии – это просто копать огород. Физический труд. Что-то надо 2 раза в неделю вспотеть где-то. Поэтому вот в городе мы живем, к сожалению, у нас нет возможности как-то там в огороде копаться или что-то там дрова колоть. Мы поэтому обязательно должны как-то себя нагружать. Или какие-то тренажеры, или какие-то вот такие упражнения на растяжку, где-то нужно попотеть. И очень важно в этой сфере режим дня, как раз то, что интеллект укрепляет, и режим сна и отдыха. Женщина для того, чтобы она выглядела красивой, должна ложиться не позже 10 часов. Здесь она должна уже спать, собственно говоря.
С 10 до 5?
Ну, лучше, конечно, вообще до 9 спать лечь. 10 это я уже просто...
9 уже вырубает вообще вот спать.
Вот очень... Если вы в 9 ложитесь спать, это значит, что вы будете очень долго красивой и молодой, и свежей оставаться. Потому что в это время как раз происходит интенсивный отдых для ума. Ум женщин очень беспокойный. Поэтому для женщин очень важно вообще приучить всю семью в 9. Все спят. И пораньше вставать надо. Вот этот вот режим сна и отдыха, он тоже влияет на физическую составляющую. Если мы ложимся в 2-3 ночи, и спим до 11-12, то эта сфера, она будет просто не гармоничная, и женщина очень сильно будет страдать. Человек, который поздно встает, он, ему очень сложно поменять свою жизнь, и у него появляется неуверенность в себе, он не способен какие-то, знаете, вот, какие-то к новым вещам, им очень трудно привыкнуть, к новой привычке очень трудно. И люди, которые встают после 6 утра, конечно, практически не способны поменять свою жизнь. То есть у них нет этой силы. Поэтому я вам советую пораньше ложиться спать и пораньше вставать. Но не следует это делать очень резко. Если вы всю жизнь вставали поздно и ложились рано, я вам советую просто по чуть-чуть это сдвигать и постепенно прийти к тому, что в 9 вы ложитесь спать. Для женского здоровья это идеальное. Я помню, я в молодости ходила на массаж к одной массажистке, и она такая была, такая дородная женщина, очень такая холеная, и я телефон у нее взяла, она сказала: только вы мне после 9 не звоните, после 9 я сплю, все знают, что я после 9 сплю. И мне тогда еще в 15 или 20 лет назад показалось, что как женщина себя уважает, что она так поставила свою жизнь, что все знают, что она в это время спит. И она очень такая удовлетворенная, видно было, что она спокойная, очень удовлетворенная, одна цену себе знает. Это очень сильно влияет. Вот эта вся дерганность, нервность, это все от вот наших... Мы должны жить в гармонии с природой. Солнышко, если утром встает, то и мы должны вставать. Понятно, что зимой солнышко встает поздно, но мы должны вставать пораньше. И, конечно, для женщин очень важно в этой сфере физический массаж. То есть сам массаж или массаж – это... Для женщин очень успокаивающе действует. Можно как-то договориться о семье, что-то я тебе делаю, ты мне. Но надо как-то делать массаж. Другое дело, что не рекомендуется женщинам, чтобы делали массаж посторонние мужчины. Дальше мы об этом будем говорить, почему. Лучше, если это будет массажистка-женщина или это муж. Ну, в общем, тоже сыну не рекомендуют, чтобы сын матери массаж делал. Имеется в виду, когда мама еще молодая, красивая. Когда мама уже пожилая, там уже сыновья ухаживают, там они даже, я вот знаю, сколько семей, которые и маму, баню могут сносить, там уже это не действует. Но пока мама молодая и красивая, лучше сын не должен маме массаж делать. Следующая сфера – социально-эмоциональная. Сюда входят взаимоотношения в семье, на работе, в кругу друзей, с соседями, посещение, выходы в природу, на природу, в театр, слушание музыки, какие-то произведения искусства, созерцание, просмотр телевизионных передач, кинофильмов. То есть все, откуда мы получаем эмоцию, сюда это входит. И, конечно, женщина для того, чтобы она была гармонично развитой, должна здесь получать только положительные эмоции. Это означает, что она должна прилагать усилия для того, чтобы вот эта сфера социально-эмоциональная приносила ей только позитив. И женщина, именно поэтому в семье женщина отвечает за отношения. То есть она за семью не отвечает, но за отношения отвечает женщина в семье. И для нас очень важно, что мы смотрим, какую музыку мы слушаем. Поэтому старайтесь выбирать благостную музыку, очень красивые виды для созерцания, фильмы, чтобы должны быть добрыми какими-то такими, семейными. Потому что вы пополняете свою социально-эмоциональную сферу, вы свой ум и интеллект питаете вот этими эмоциями. Поэтому очень важно все положительное. Следующая сфера – интеллектуальная. Она для интеллекта. И в эту сферу входит учеба, чтение литературы, просмотр телепередач, способствующих развитию интеллекта, изучение философии, методических семинаров. То есть в этой сфере мы постоянно чему-то учимся. Человек никогда не должен прекращать чему-то учиться. Он постоянно должен что-то изучать. Тогда интеллект его будет даже и в 70, и в 80, и в 90 прекрасным интеллект будет. Если уж совсем нечего изучать, значит, нужно хотя бы учить наизусть стихи. Тоже очень развивает интеллект в преклонном возрасте. Никогда не надо довольствоваться тем уровнем образования, который у вас есть. Надо постоянно повышать свою квалификацию, чему-то учиться в какой-то сфере. Следующая сфера, самая важная, духовная. Потому что мы сами души, как выяснилось. И если у человека развиты все сферы, кроме духовной, интеллектуальное, физическое, социальное, эмоциональное, то, в принципе, он будет жить более-менее, как стабильная жизнь у него будет, если он сможет вот эти все уравновесить. Но я вам скажу, что если нет духовной сферы, то полного удовлетворения никогда не будет. Потому что мы с вами души. И наша душа похожа на птички, живущие в клетке. И если мы будем чистить только клетку, но не давать пищи душе, то эта птичка очень быстро погибнет. Хоть как мы клетку будем чистить. Поэтому вот это вот наше тело грубое и тонкое, это клетка. Но в ней живет птичка душа. И для этой птички нужна пища. Это изучение духовной литературы, священных писаний, молитва, медитация, посещение святых мест, храмов, монастырей, паломничество в святые места, общение со святыми личностями и религиозные посты. Вот теперь посмотрите на все эти четыре сферы и скажите, какую сферу легче всего напитать, быстрее всего? Легче всего просто что-то покушать. И иногда, когда у нас слабо развиты вот эти три сферы, мы слишком как бы делаем упор на еду. Мы компенсируем все, что здесь не получаем, через еду. И поэтому проблема многих вот излишнего веса как раз в том, что весь вот всю эту удовлетворенность человек заедает. Но на самом деле у тела нет такой потребности в таком количестве еды. Эти все сферы, они переплетены и взаимосвязаны. Вы смотрите, я здесь специально так вот их пересекла. Получился такой небольшой островок, где они все пересечены. И вот чем гармоничнее личность, тем больше вот эта сфера переплетения. То есть у такого человека, у него какое-то событие, оно одновременно и физическую сферу питает, и социально-эмоциональную, интеллектуальную и духовную. Давайте вот пример приведем, например, например, пост. Да, и вы поститесь, и вы кушаете какую-то еду именно в постную, в пост. То есть вы решили, в какой-то у вас пост религиозный, вы решили попоститься. То есть вы одновременно кушаете, потому что это еда, у вас попадает сила, физическая сфера наполняется. Поскольку вы изучили этот вопрос, что вам нужно поститься, вы интеллектуальную сферу пополнили, потому что вы изучили, что вам надо кушать. И в то же время, если вы в компании хорошей все это еще делаете, к примеру, то вы еще и получаете эмоции. Допустим, вы нашли людей, которые тоже решили попоститься, и вы с ними решили вместе попоститься. Тогда эта сфера будет, она задействована. И вот наша задача, вот этот кусочек, где все сферы пересекаются, его расширять. Чем он шире, тем более гармоничными личностями мы являемся. И как я уже сказала, если духовной сферы нету, то очень большая неудовлетворенность. Я вот свою жизнь вспоминаю до тех пор, до того, как у моей жизни не было Бога, у меня все нормально было. И режим дня соблюдала, и как-то за своим питанием следила, и отношения хорошие со всеми были, и я училась постоянно чему-то. Но у меня очень большая пустота была в моем сознании. Я чувствовала, что я что-то в этой жизни упускаю, и что-то просто пролетает мимо меня. И только тогда, когда в моей жизни появился Бог, только тогда я поняла, что наконец-то все пазлы сложились, все в моей жизни есть, и теперь нужно развиваться. И я хотела сказать, что никогда не надо думать, что наступит такой момент, когда уже можно будет остановиться и сказать, все, я достиг совершенства. Такого момента не существует. То есть это постоянная работа над собой идет. Мы постоянно совершенствуемся. Давайте, может быть, вопросы какие-то. Вот мы материал много посмотрели по конфликтам или по чему-то. Посмотрите свои записи. Может, какие-то вопросы есть.
По конфликту у меня было.
Давайте, ага.
Вот говорили же, что обязательно надо разрешить этот конфликт, только тогда он ближе становится.
Да,
да. Ну, а я вот заметила у меня последнее время, как, что конфликт, если он существует такой сильный, я себе даже как говорила, ну все, ладно, конфликт есть, там все, доверяюсь Вселенной, как будет, так и будет.
Вот на самом деле конфликт я не разрешала. А потом ситуация так сама сворачивала или разворачивалась, как-то он раз, и конфликта нет, и отношения даже какие-то другие лучше становились.
А вы человека разговаривали с человеком?
По поводу того конфликта до сих пор нет.
Вот я тоже раньше думала, что когда я забыла про это, и он забыл, конфликт разрешен.
Нет, я
вот...
это помню.
Имейте в виду, что я все, как будто бы я это не помню. Mm-hmm. Знаете, как будто, ну, я в себе проповедую, что все было правильно, ты вот это там, такой опыт получил, такой. Просто когда я сама об этом недавно только вот услышала, интуитивно шла к этому, я понимала, что что-то не так. Когда я отодвигаюсь просто от человека, не разрешая конфликт, что-то здесь не так. Я просто на семинаре услышала, что если вы отодвинули конфликт, вы его не разрешили, не проговорили, то фактически вы его не разрешили. Попробуйте. Я решила попробовать с одной женщиной, вот, которая 4 года назад там всплыла. Она все выговорила. И даже после этого, то, что у нас с ней было, мы проговорили наконец-то. Хотя вначале я просто извинилась, буквально, может быть, там полгода назад я ее обидела. Я просто извинилась, и она приняла. Но отношений уже не было. Меня так это напрягало. Думаю, ну как же так, были же отношения. Я вроде извинилась, а отношения. А потом поняла, я не выговорилась, и она не выговорилась. Я вдохновила ее выговориться. Она выговорилась. Я выговорилась. Но, правда, к сожалению, это было в интернете, потому что мы в разных городах живем.
Но... Ну, а как вот, разве не самый главный результат? Вот? Все-таки, а как вот, что, вот прям сейчас все нормально, нормальные отношения, подойти к человеку и вот с ним выговориться?
Вы, Галия, сами уже решите, как лучше с этим. Да, это же ваши отношения.
Это же тоже надо время как-то, ну, чтобы как-то... Было
может быть, вы спросите, подойдете и скажете, скажи, ты на меня не обижаешься, когда я в прошлый раз так вот. Я не знаю, как, я же не знаю, что у вас там было. Но надо разговаривать. И самое интересное, что...
Не замалчивать, да?
Нет, это не замалчивать. Именно надо проговорить его. Mm-hmm. И надо это внутри почувствовать, что действительно никакой обиды больше нет. Вот я, допустим, то, что было, я помню, но у меня... Не скребут кошки, когда вспоминаю.
Вот, на самом деле, помнишь, что помнишь? У меня же теперь такое, не то, угу. Что я помню, а помню, что помню. Уже да. Так, через такой слой.
А ощущение
вот.
Какое?
Нет у меня вот уже никаких ощущений.
Ну, может быть, вам и не надо, но у меня, когда я поняла, какие выводы я сделала, я ей написала, я вот это поняла, я все про себя писала. Она сказала, все. И она начала писать. То есть у нас был такой диалог, был, мне так приятно было. И я потом в какой-то момент поняла, так здорово, что есть человек, который мне скажет про мои недостатки. Я порадовалась прямо. Думаю, а кто же мне поможет?
Просто поменяться? У меня такая схема уже, вот я поняла, идет. Даже просто с посторонними людьми. Уже вот у меня такая схема пошла с посторонними людьми. Mm-hmm. Вот это вот конфликт был. Потом как-то так все это само собой разрешается почему-то. Mm-hmm. И как ни в чем не бывало. А я-то такая же, я помню все еще. Оно ни в чем не бывало. И я ни в чем не бывала, наверное.
Нет, да, мне кажется, если все-таки помните, то что-то все равно есть.
Или вот все-таки на результат. Раз есть вот результат, как будто для чего-то там делается все, чтобы что-то было.
Есть, может быть, если вы сделали правильные выводы, действительно, может быть, и не надо отношения выяснять. Трудно мне сказать. Я с таким не сталкивалась. Я вот в моем понимании, что я просто знаю, что и лучше проговорить именно, что человек не всегда проговаривается. Если мы выводы правильно сделали, действительно, про себя поняли, человека ни в чем не обвиняем, может быть, это и есть решение конфликта. Но вы с ним, этим человеком общаетесь?
А вот в чем я про что и говорю, что само собой разрешается, и потом такое нормальное общение начинается.
Может быть, действительно, вы поменялись, вы отношение к чему-то поменяли, но если вы по-прежнему общаетесь так же хорошо, как это было до конфликта, то это получается, что вы преодолели конфликт. Только вы его не обсуждали, а просто вы оба поменялись. Скорее всего, такое, Галия, тоже возможно. Но действительно ли это общаетесь? Потому что меня напрягало, что я с ней общаюсь, но я хотела как раньше. А этого не было. И я тогда я уже решила выяснить до конца все.
Конечно же, все равно остается же где-то там, на каких-то планах изучать. Если ты не разрешила, то же все равно остается.
Но если у вас нет такого, у вас отношения такие же, как были раньше, до этого конфликта, вот для себя честно скажите, точно так же все, то тогда, значит, вы действительно конфликт преодолели. Вы выводы сделали какие-то, и внутри как-то поняли.
А так вообще лучше проговаривать, да?
Ну да, я вот на себе поняла, что лучше проговаривать.
Это же, наверное, по-моему, это же не означает то, что конфликт исчерпан, это по-вашему, а вдруг тот человек...
Да, с другой стороны.
Ну вот да, вот это, наверное, вот. Потому что я-то поняла, что ей очень больно оказывается. И она выговорилась. И я поняла. И когда она выговорилась, мне даже не было это как-то, ну, здорово, теперь я знаю. И мне так легко стало, что она выговорилась, она все теперь сказала.
Может, а вот еще, может, вот это вот все сказала, может, я это воспринимаю как конфликт, да? А человек просто все сказал.
Да. Может быть, это... И он сказал, да нет, я все тебе сказала уже. Я все сказала.
А я такая, а это как само собой все разрешается.
Ну да, может, он сказал это как раз.
Все сказали.
Ему легко было, да. Еще какие вопросы?
Если человек не хочет разрешать. Если человек не хочет разрешать.
То есть он говорит, не хочу это обсуждать, да? Да, еще можно подождать. Я, знаете, иногда человеку очень выгодно быть обиженным. Это такая... Я обиженный. Это значит, я могу тобой манипулировать.
Зона комфорта.
Да. То есть он наслаждается своим состоянием обиженности. Такое тоже возможно. И в такие лучше как бы... Если есть отношения, донеси до человека, что мне не устраивает это. Я хочу, я чувствую, у меня есть чувство вины какое-то. Я хочу разобраться в себе. То есть иногда человек не хочет разбирать конфликт, потому что он боится, что опять на него наедут. Его будут разбирать. А если вы дадите понять, что я хочу разобраться, что я делала не так, ты просто мне скажи, может быть, тогда человек расслабится и скажет про вас, про себя, может быть, даже он не будет говорить. Но хотя бы он про вас скажет, хотя бы он выговорится. Попробуйте вот так вот. Иногда бывает, да. И иногда людям сложно обсуждать, потому что они сами прекрасно понимают, что виноваты, им не хочется, чтобы их возвращали в это состояние, к пониманию того, что он виноват. И такое. Если вы всю вину на себя возьмете, когда вот я обсуждаю такие вещи с людьми, они концентрируются на своей боли. Мне же было больно, мне же так обидно. И я всегда говорю... Для себя решите, для чего вам этот человек нужен. Если он вам нужен, тогда ради отношений вы просто не будете обращать внимание на то, что он вам боль причинил. Вот, ну, человек вам нужен или нет? Насколько он вам нужен? Что он вам дает? Он нужен в вашей жизни вам или нет? Это важный человек.
Ну, вот это и перевешивает же все остальное, что было.
Да, да.
Даже по работе, вот, даже это перевешивает. Нужен этот человек, и все, и молчишь.
Угу, да.
Вот это как кто я, да, и что там два вопроса, и что я хочу, да, в этой жизни. Даже вот... с людьми, кто он тебе и нужен ли тебе этот,
да,
человек.
Да, кто он тебе и нужен ли тебе этот человек. Если ты для себя решил, именно от этого ты будешь отталкиваться, какие с ним отношения у тебя будут. Кто он тебе? На днях женщина очень хороший пример привела. Она говорила, что она ходила на Лайфспринг, отношения с мужем были уже не очень хорошие. И на Лайфспринге их научили, что нужно прийти домой и сказать близкому человеку, что ты очень важен в моей жизни. Ты важная часть моей жизни. Ты мне очень дорог. И я не смогу без тебя жить. Но она говорит, что я сказала это формально. Я, конечно, пришла домой и сказала мужу это, то, что нас научили. И в конце концов, все равно он так себя повел. По-моему, он спился, я так понимаю, что они развелись. Но когда они разводились, он помнил, как она тогда ему сказала, как он для нее важен. Представляете, она раз в жизни, может быть, ему сказала, как он для нее важен, но он этого не смог забыть. И поэтому для мужчины, не только, наверное, для мужчины, для любого человека, дать понять, что ты мне важен, ты в моей жизни мне нужен. Тогда человек, он... Потому что все хотят быть. Вот вы же тоже хотите быть кому-то нужной.
Конечно, нужной.
Кому-то нужной, да, хочется быть. Точно.
Ведь близкому человеку ты хочешь быть нужной, да, и быть важной для него, да, как и он для меня, да?
Так же? Точно так же он хочет быть нужным нам, важным. Вот. Понятно, да? Если вопросов нету...
Что она сказала? Она сказала, что ты
важная часть моей жизни.
Какие слова-то?
Да, ты важная часть моей жизни. Ты мне очень дорог. Я не смогу без тебя жить.
Да, даже если не говорить эти слова, а нести их изнутри.
Да? Хотя бы это даже понимание, это что было. Конечно, будет. Конечно. Вот еще.
А иногда и сказать.
Ну, я вот что поняла, что иногда мы не проговариваем какие-то вещи, думая, что это само собой разумеется, человек так об этом знает. Но очень важно проговаривать. Например, вы кому-то благодарны за что-то. Надо это говорить. Человек, он, может быть, иногда даже не знает, а вы благодарны ему или неблагодарны. Это очень важно говорить. Я тебе благодарна вот за то-то и за то-то. За то, что ты есть в моей жизни. Может быть, за что-то он сделал. И даже если вы каждый день будете это говорить, это не надоедает. Просто попытайтесь поставить себя на место этого человека. Хотелось бы ли вам слышать слова благодарности каждый день в свой адрес? Хотелось. Всем хочется. Это означает, что мы должны говорить слова благодарности. Это не само собой разумеется. Я вот еще захотела вернуться к ложному эго подростков. Вот у вас сын, я так поняла, да? Вот очень важно понимать, что развитие детей, оно совершается, и у вас, Гузель, 9 детей есть? Угу. Оно развивается по циклам 7 лет. То есть от 0 до 7, 7 до 14, 14 до 21, ну дальше уже там взрослый человек. И вот мы должны понимать, что до 7 лет ребенок, он очень сильно привязан к матери. И поэтому самая главная эмоция у него страх остаться без этой мамы. Поэтому он всего боится. Это не такой сложный период, потому что в этот период мать просто должна показать ему, что я тебя защищу в любой ситуации, то есть он почувствует тоже безопасность. Дальше уже идет более сложный период. Там у ребенка главная эмоция – обидчивость. Он очень обидчивый, с 7 до 14 лет. Очень обидчивый. И вот в этот момент очень важно дать ему признание того, что я уважаю твое мнение. То есть как к личности к нему относиться и не пытаться его заставлять делать какие-то вещи насильно. И вот самый сложный период, на мой взгляд, это с 7 до 14 лет, когда происходит окончательное формирование личности, когда ребенок должен понять, кем я буду, чем я буду заниматься и кто я такой. И самая главная эмоция в этом возрасте – это гордость. Потому что с 14 до 21 года молодой человек считает, или девушка, они считают, что я взрослый, я знаю, как жить, не учите меня жить. Есть такое. И они, иногда это бывает смещено, иногда в 12 начинается, потому что сейчас уже все вот так немножко, не у всех четко по этим возрастам. Иногда с запозданием приходит, 16 лет может такое прийти. И в этот период подростки становятся грубоватыми. Откуда берется эта грубость? Поскольку мы по-прежнему относимся к нему как к ребенку и не признаем, что он уже личность взрослая, он пытается грубить, чтобы заставить нас уважать себя. Поэтому не обращайте внимания, что иногда в этот период с 7 до 14 он бывает грубоватый, рисковатый и может там нахамить даже. Это просто его форма самоутвердиться. Иногда он в этом возрасте все хочет попробовать. Поэтому он и в компании разные попадает, и разными видами спорта занимается. И, может быть, даже он и покурить захочет, и, может быть, даже выпить захочет. К сожалению, если мы не успели до 12 лет заложить какие-то ценности, то очень сложно потом уже. 12 лет все ценности закладываются, потом уже их будет сложнее заложить. И очень важно не давить на них в этом возрасте, на детей. С 7 до 14 лет. Не навязывать свою точку зрения, дать немножко свободу выбора, продолжать с ним общаться и уважать его выбор. И тогда любить его, то есть таким, какой он есть. Детям нужна только наша любовь, безусловная. В любом возрасте, какие бы они ни были, они хотят только одного любви. Я однажды была на встрече с главным наркологом Челнов, и она приходила на встречу с родителями, и она говорит, что по долгу службы ей пришлось находиться у постели умирающих от СПИДа. Парней, и они все наркоманы бывшие, и они все говорили только одну причину своей наркомании. Меня никто не любил. Поэтому, когда ребенку не хватает любви дома, он ищет ее где-то в других местах, в других компаниях. и, может быть, даже в каких-то вот таких вот нехороших компаниях. Поэтому очень важно уже с 14 лет с ребенком разговаривать как со взрослым, уважительно, уважать его, не считать его ребенком. Вот. Ну вот, время 4 часа, у нас еще полчасика есть. Давайте тогда начнем следующую тему, если вы не против. Мы с вами и обсудим два закона. Закон реинкарнации и закон кармы. То есть это два основных закона, благодаря которым мы можем понять какие-то вещи, происходящие с нами в жизни. Какие-то и позитивные события, и негативные события. Закон реинкарнации означает, что душа, о которой мы говорим, то есть то, чем мы с вами являемся, и кем мы с вами являемся, она вечная. Она просто сменяет тела. Она сменяет тела, как одежду. Вот мы с вами меняем одежду, а душа, она меняет тела, как одежду. И смерть существует только для тела, для материального. Для души смерти не существует. Почему же мы с вами не помним предыдущие жизни, как вы думаете?
А вот кто-то ведь помнит.
Кто-то помнит, но чаще всего основная масса не помнит.
Не стоит так много всего помнить.
Не стоит, потому что нам будет очень сложно. Представьте, если бы мы были мужчинами в прошлой жизни. И у нас будут воспоминания, как мужчины. И сейчас это наложится на наше женское тело. Нам будет очень сложно. Поэтому не стоит, это не очень тяжело. Те люди, которые помнят свои прошлые жизни, они на самом деле им очень тяжело, потому что они вспоминают и все, что неправильно в том числе они делали. И у них вот это вот ложное эго, у них начинается путаница. Здесь-то в этой жизни полезная часть ложного эго. Я женщина, что там в прошлой жизни? Я насекомым, мужчина была тоже. Это очень, поэтому очень сложно. И веды утверждают, что это может быть не только человеческое тело в прошлой жизни, но мы могли принять любую из 4 миллиона 800 тысяч форм жизни существует. И мы могли находиться в любой форме жизни. Но чаще всего в прошлой жизни были животными те, кто находится вот на 5-м уровне сознания, о котором мы говорили. Люди, которые на более высоких уровнях сознания находятся, они, конечно, понятно, что они уже были человеком не одну жизнь. И что вот интересно, когда мы с вами обсуждали уровни сознания, эта схема, она нужна не только для того, чтобы понять, на каком уровне сознания мы находимся, но и мы также должны понять, что когда мы общаемся с людьми, и мы что-то им говорим, мы должны понимать, на каком уровне сознания находится этот человек. Я вот пример приведу. В нашем клубе было занятие, была лекция по воспитанию детей, и лектор рассказывал о пользе платьев и юбок для женского здоровья. Он объяснял это с точки зрения энергетики, закручивания, завихрения этих энергетических масс, все такое, для чего длинная юбка нужна. Очень хорошо все объяснил, очень долго объяснял. И еще он объяснил, что юбка широкая, особенно длинная, она позволяет женщине, вот когда садится она, таз свободным держать. А брюки, они не позволяют тазу развиваться. И поэтому девочки, когда они носят узкие брюки, у них таз остается узким. И у них потом проблемы с тем, чтобы родить. Поэтому очень важно, вот, когда формируется костная система у подростков, носить юбки, потому что они позволяют спокойно тазу развиваться. Но девочкам нравится вот это вот узкое что-то, да, вот узкое, сжатое, но это для здоровья очень вредно. И он очень долго это объяснял. И потом мы вышли после семинара, значит, в фойе, и там нас провожала, как это сказать, вахтерша. А так интересно, что многие на семинар пришли уже в юбках длинных. Ну, видимо, женщины уже интересуются, как-то понимают эту тему. И она спрашивает, а почему все в длинных юбках? И одна женщина отвечает, красиво же. То есть она же не стала ей объяснять вот эту всю систему с развитием тазобедренных суставов, с тем, с закручиванием энергетики. Она поняла, что на уровне от вахтерши достаточно сказать, что это красиво. Так же и здесь. Когда мы с кем-то общаемся, мы должны понять, на каком уровне сознания находится человек, И иногда то, что одному обидно, другому понятно. И наоборот, то, что одному понятно, другому обидно. Для этого мы должны быть очень внимательны к людям и понять, что ему дать. Вот когда дети спрашивают, например, откуда дети берутся, да? Надо очень понять, на каком уровне находится ребенок и что можно ему сказать, а что говорить не надо. То же самое про мужчин касается. Если мы с мужчиной общаемся, нужно понимать, на каком уровне сознания он находится, и какие-то вещи он от нас не примет, а какие-то примет. Но для этого очень важно понимать эти уровни сознания. И каждое следующее тело, как оно, откуда определяется, какое следующее тело будет, это определяется нашими поступками в прошлых жизнях, нашими желаниями. И отсюда проистекает второй закон, это уже закон кармы. У каждого действия есть последствия. Закон кармы, также само действие называется кармой, и последствия кармы, и вот эта связь действий и последствий тоже называется кармой. То есть это слово можно применить ко всем этим элементам вот этой схемы. Если мы совершаем греховное действие, то есть причиняющее кому-то страдание, или действие, которое совершается в несоответствии со священными писаниями, обязательно будет страдание, то есть последствия это будет страдание. Если мы совершаем какое-то благочестивое действие, приносящее кому-то радость, кому-то счастье, удовлетворение, и оно соответствует священным писаниям, тогда мы получаем какое-то наслаждение. То есть всегда за любым действием следует какое-то последствие. Если мы что-то хорошо сделали, мы получаем хороший плод. Если мы что-то плохо сделали, мы получаем плохой плод. И когда уже наша жизнь подходит к концу, уже понятно, что будет происходить в нашей следующей жизни. То есть мы уже в этой жизни совершали какие-то действия, сформировались какие-то последствия. Вот из этих последствий будет сформирована следующая жизнь. И поэтому, когда с нами что-то происходит, какие-то события, мы должны понимать, что это просто пришли последствия наших поступков в прошлом. И если изобразить вот этот вот... И все эти последствия, они копятся в тонком теле, про которое мы говорили. То есть они в ложном эго, они все есть в тонком теле.
Если тут... Из прошлых жизней?
Конечно.
Это что, всегда надо принимать и просто это...
Да, сейчас разберем, да. Если мы... Вы видели когда-нибудь, как элеватор работает? Вот в элеваторе зерно закладывается сверху всегда. Но его забирают снизу зерно. То есть вот оно здесь высыпается. И, допустим, вот в этом году был такой холодный год, и урожай зерна был не очень хороший. Вот это 2014 год. Ну, холодное лето было. Ну, может, наоборот, хороший был урожай. Пример, пусть будет хороший. Но здесь вот, допустим, какое засушливое лето у нас было?
В каком году? Никто не помнит.
Ну, допустим, 2008, да? Вот это 2008 год. Здесь напишем хороший урожай, здесь плохой урожай был. И вот в этом году мы заложили хороший урожай. Но поскольку сейчас мы достаем зерно 2008 года, то зерно у нас мелкое и не очень качественное. Хотя мы заложили в этом году хорошее зерно. Точно так же мы можем в этой жизни какие-то совершать хорошие поступки, и они копятся, последствия копятся в нашей карме. Но здесь, на выходе, могут быть последствия наших плохих поступков. Иногда бывает так, что мы-то поступаем сейчас хорошо уже, шло последствия, потому что вот эти последствия, они наступают не моментально, как только мы действия совершили. Почему это происходит так? Потому что иначе мы не сможем наслаждаться ничем. А у нас всегда свобода выбора есть. И Бог, Он дает свободу выбора. Так не может, что вот человек сделает, и сразу награда, и сразу наказание. Нет, приходит какое-то время, чтобы у нас была возможность этим насладиться. Но за любое действие всегда приходит последствие. И вот за любым... Иногда бывает так, что если мы совершили, вот это схематично рисовать, вот, допустим, первое действие у нас было... плохое. Потом мы совершили второе действие, хорошее. А потом вдруг наша жизнь оборвалась, и другая жизнь началась. И здесь мы получаем последствия сначала первого поступка, допустим, даже знаете, как сделано? Вот так вот. Вот здесь вот оборвалась жизнь, к примеру. И мы с действия совершаем хорошее. Вот мы хорошее действие совершили, но пришел плод плохой. Понимаете? Я-то хорошее что-то делаю, но плод пришел плохой. И думаешь, как же так? Я хороший человек, а я страдаю. А у кого-то, может быть, наоборот. Здесь, допустим, был поступок не очень хороший, а здесь уже в этой жизни он плохой был. И человек что-то плохое делает, а ему хорошие последствия пришли. И думаешь, как же так? Он негодяй, а ему хорошо. И деньги у него есть, и жена у него есть, красавчик он, и все у него есть. Именно из-за того, что последствия приходят не сразу. И иногда вот они смещаются на пространстве. И поэтому, как правильно Гузель сказала, все, что с нами происходит, надо просто принять. Ничего случайно не бывает. Вот все, что с нами происходит в этой жизни, мы все заслужили своими поступками в прошлых жизнях. И иногда карма, она неправильно воспринимается, как что-то такое, знаете, железобетонное. Все вот только так и больше никак. Нет, мы можем менять свою карму. И карму свою способны поменять те, у кого хорошо развита духовная сфера, о которой я рисовала. Было 4 сферы. Физическая, социальная, эмоциональная, интеллектуальная, духовная. И вот те, у кого есть духовная сфера, они способны поменять свою карму.
В этой жизни или да. Будущих?
И даже в этой. И это, и естественно, в будущих жизнях.
А как вам сейчас
выглядит? Как выглядит?
Освободиться.
Освободиться от кармы. Очень хороший вопрос. Смотрите, по большому счету нету ни хорошей, ни плохой кармы. Хотите, докажу? Вот смотрите, допустим, вы совершали какие-то хорошие поступки. В результате этого вы получили, обычно в результате хороших поступков, благочестивых, человек получает или власть, или деньги, красоту, здоровье, детей здоровых, красивых, долголетие. Это все хорошая карма. Представляете, вот человек вот совершал хорошие поступки, и все вот за это получил. Или что из этого, или все сразу. Как вы думаете, когда у человека вот это все есть, каким он становится?
Больным.
Гордым.
Гордым, больным.
Потому что когда у человека вот это все есть, такие люди очень гордятся этим. И они начинают совершать в результате этого неправильные действия. Высокомерно они, потому что начинают. Все, у кого есть деньги, все гордые. У кого есть власть, все гордые, все этим злоупотребляют деньгами и властью. Красивые люди гордые? Гордые. Очень редко бывают красивые люди, когда они не гордятся этим. А так вот устроен мир. И в результате этих того, что у них все это есть, они ведут себя плохо. А поскольку они себя ведут плохо, они получают bad karma. Плохую карму. Плохая карма. Вот и получается, совершали хорошую карму, все равно человек приходит к тому, что плохую карму получает. И получается, что нету ни хорошей, ни плохой. И вот Гузель правильно спросила, что делать, чтобы вообще никакой кармы не было. Ни плохой, ни хорошей. Вот если вы все свои действия делаете для того, чтобы Бог вами был доволен, нету никакой кармы.
И не будет.
И не будет. Допустим, вы служите обществу этому, потому что Бог этого хочет. Вы служите семье, потому что это Бог вам дал эту семью. Вы служите детям, потому что Бог вам дал этих детей. Вы идете на работу. Когда вы это делаете как поручение Бога, как Христа ради делаете, да, или Аллаха галяв делаете, тогда кармы вообще никакой нет, ничего не возникает. Дальше вопрос, куда мы деваемся после этого, да? Очень хороший вопрос. Если у нас никакой кармы нет, то тогда нет потребности рождаться в материальном мире, мы уходим в духовный мир. Все очень просто. И нет страданий. Но это тема...
Мы будем гулять как души?
У нас будет духовное тело. Мы будем души, и тело будет духовное. Там тоже будут отношения. Но это будет духовное отношение.
Это уже не Земля.
М?
Это уже не Земля.
Нет, это уже на планете Земля. Ну, кстати, вот хороший вопрос по поводу, будет Земля или нет. Мы можем рождаться на разных планетах. Существует 14 типов планетных систем. Выше Земля, это планета среднего типа. Что я так написала? Ну, понятно. Земля и низшие планеты. Низшие планеты. Вот когда человек накапливает много благочестия, да, когда он рождается на высших планетах, они называются, вот он туда попадает, это райские планеты. И здесь человек наслаждается, живое существо наслаждается. Чем больше, причем их тут тоже 7, вот так вот, если так пронумеровать, 5, 6, и вот 7 наша. Кстати, наша планета, поэтому на планете Земля цифра 7 счастливая считается, именно потому, что мы 7 вот в этом списке планет. И здесь тоже ниши 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И это подобно санаторию. Когда мы попадаем на высшие планеты, мы наслаждаемся, в зависимости от того, вот когда у человека денег много, он едет в лучший, да, курорт. Чем меньше денег, тем меньше курорт. Так же здесь. Чем больше благочестия, тем выше ты попадаешь на эти планетные системы. Как только у тебя там это благочестие кончилось, ты возвращаешься снова на Землю. На низшие планеты идут, вот и в самом низу здесь, конечно, адские планеты. Если вот по мере убывания адские. Но не все низшие планеты, они адские. Вот, допустим, те, которые находятся под Землей, они просто низшие. И там они называются райские ниши. То есть здесь понятие Бог есть. Но вот на этих планетах понятия Бога нет, они тоже наслаждаются. То есть сюда отправляются вот на те планеты, которые под землей, те, кто благочестивы, но они материалисты благочестивы. Помните, мы рассматривали второй уровень сознания?
То есть вот мы умираем с Земли, обратно возвращаемся, потом обратно приходим на Землю.
Мы можем на Земле все время воплощаться. Если у нас...
Но нет, мы куда-то же уходим.
Мы или на Земле можем воплотиться в любой форме жизни, обязательно человеческой. А. Если благочестие очень много, что есть возможность подняться, поднимаемся. Если благочестие, если только мирское благочестие, то попадаем на райские низшие планеты. Но если очень много греха, то попадаем на адские. И здесь то же самое. Отработал и снова вернулся на Землю. То есть Земля – это такая планета, на которую постоянно мы возвращаемся. Но именно с планеты Земля есть возможность уйти в духовный мир, который находится за пределами материального мира. Вот эта планета, 14-7, это планета материального мира. Это чем отличается материальный мир от духовного? Здесь все появляется и исчезает, появляется и исчезает. Есть рождение, старость, болезнь, смерть. Но здесь вот в духовном мире, здесь нету. А здесь только вечное знание и блаженство. Ну, нам пока вот это очень трудно понять. Нам бы хотя бы вот на земле родиться, и хотя бы, чтобы у нас тело было человеческое, и хотя бы, чтобы мы поменьше страдали на нашем уровне. Это очень сложная тема, и она, наверное, не для этого семинара. Но это я вот просто схему объясняю, чтобы вы поняли, да? И существует, естественно, суд, который решает, куда мы должны пойти. Просто взвешиваются все наше благочестие, все наши греховные поступки, и решается. Иногда наши греховные поступки, они копятся, то есть, допустим, мы уже заслужили, ну, низшие планеты какие-то, да, ну, маловато еще, и они просто откладываются еще на какую-то, они копятся. Тоже так же благочестие. Даже иногда может человек, живое существо, вот попасть на адские, но у него в запасе еще есть благочестие. Такое тоже может быть. Просто ему недостаточно, чтобы на высших планетах родиться. Вот такое тоже возможно.
А это кто вот... это решает, грех или благочестие?
Есть такой полубог, его называют Ямарадж, и он решает.
Это только в нашем уме человек согрешил или нет?
Я согласна с вами, да.
Вначале,
есть разные градации, можно согрешить и в уме, и в действии, да, это разные совершенно градации. И за это все, ну, как бы разная степень наказания. Поэтому и разная степень награды также. Допустим, одно дело захотеть что-то доброе сделать, другое уж дело же сделать это. Тоже разная степень награды за это будут. Какие выводы мы можем из этого сделать? Что ничего случайно в нашей жизни не бывает. И каждому человеку уже отпущена какая-то доля наслаждения и доля страданий, доля здоровья, доля красоты, долголетия. Это все уже отпущено. И мы можем только поменять реакцию на то, что с нами происходит. Вот это мы свободу имеем. Когда у человека духовной сферы нету, он просто, вот знаете как, вот просто действует реактивно. Произошло — страдаю, произошло — наслаждаюсь. Но когда у человека есть понимание, почему это происходит, тогда у него появляется смирение, как в событиях в радостных, он не слишком радуется, и в горестных тоже он не слишком огорчается. Я вам пример такой приведу. Моя знакомая недавно рассказала. А у нее дедушка был военкомом во время Великой Отечественной войны. И однажды к нему пришла семейная пара, мужчина с женщиной, и у них был сын, которого должны были забрать в армию во время Великой Отечественной войны. И они встали на колени и попросили его: пожалуйста, не забирай. У нас один, единственный сын, и если он погибнет, нас никого не останется. А у военкома было несколько детей, и в том числе один почти 18-летний сын, который очень хотел идти на войну. И он, не задумываясь, отправил на эту войну своего сына. Он просто оформил документы, отправил на войну. И что вы думаете? Вот тот парень, которого не отправили на войну, он погиб через месяц, просто утонул. А этот сын военкома прошел всю войну и вернулся, и после войны еще жил. То есть существует судьба у человека. И даже если мы что-то попытаемся поменять, мы не всегда можем этого избежать. Мы можем отношение к этому поменять. Просто у того парня, у него был выбор. Когда человек погибает на справедливой войне, вот в данном случае, в Великой Отечественной войне, он сражался бы на стороне за Родину. Он попал бы на высшие планеты за это. Но у этих людей был выбор, как погибнуть. Потому что от судьбы, на самом деле, не стоит отворачиваться. И у нас есть выбор, как встретить то событие, которое с нами произошло. И он сделал выбор. И он просто элементарно там где-то утонул. Но жизнь его закончилась, и, скорее всего, он на земле родился. Поэтому вот когда с нами события происходят... И самое интересное, вот допустим, с нами что-то произошло, хорошее и плохое, неважно, и мы как-то реагируем. Вот эта реакция опять порождает карму. Допустим, мы злимся. Опять, значит... У нас будет повторяться это событие несколько раз, до тех пор, пока мы не примем, что с нами происходит. Или, допустим, мы, на самом деле, даже не рекомендуется слишком радоваться. Понятно, что мы должны быть довольны всем, что в нашей жизни происходит, но слишком радоваться тоже не рекомендуется. Может быть, вам в детстве говорили: не смейся, плакать будешь. И кто мне говорил, взрослые, говорили? Да. Поэтому излишнее такое проявление эмоций, оно тоже ведет как раз вот тоже к не очень хорошим последствиям. Поэтому вот на сегодня, наверное, информации хватит, потому что вам надо будет все это переварить до завтра. Может быть, какие-то вопросы, вот вы записи свои просмотрите дома, и может какие-то вопросы у вас возникнут.
А вот как распознать? Бывают же какие-то события или люди тебе встречаются. Вот у меня что-то в последнее время такое было, что как будто вот Бог со мной именно вот через этих людей,
конечно,
общается.
Конечно, конечно.
Еще он мне предлагает что-то, а я говорю: я сама. И в 100 раз хуже получается. Потом думаю: ну, лучше тебе Бог предложил. Вот как вот это вот распознать? Или, например, сейчас вот с этой ситуацией, да, потеря денег идет такая, у меня вообще вот прямо просто... И я такая уже думаю, не знаю, что делать. Смириться, сопротивляться, бороться. Что вот. И я понимаю, что я виновата во многих там. Вот почему у меня деньги просто так уходят.
Вот смотрите, мы не должны и руки опускать, ничего не делать. И мы не должны слишком сильные усилия прилагать. Я вот другую притчу расскажу. Когда к астрологу пришли 2 человека, и он составил гороскоп, и одному он сказал, что у тебя через месяц, через год тебя уже не будет, а другому он сказал: а ты разбогатеешь. И как год прошел, и тот, которым обещали, что он умрет, он решил паломничество пойти по святым местам, потому что он решил: мне остался год, смысла нет, надо идти по святым местам. Он обошел все святые места, какие только смог, и он остался живой. Карма поменялась. А другой, которому сказали, что он разбогатеет, он просто лежал на диване, ничего не делал. И он не разбогател. И они спрашивают: как же так? Я не умер, а этот не разбогател. И он отвечает: ты включил духовную сферу, поэтому карма очень сильно поменялась. Твой день смерти отодвинулся. А ты вообще ничего не делал. Потому что, чтобы карма проявилась, нужно хотя бы купить и продавать дохлых крыс. Хоть что-то надо делать. а он ничего не делал. И поэтому в вашем случае надо что-то делать, посоветовавшись с тем, кто в деньгах разбирается. Но просто понять, что от вас не зависит, сколько денег у вас останется.
Вот но, это вот я
понимаю. Но усилия надо прилагать. То есть не надо просто ничего не делать.
Надо... Ну, там нет просто вот ситуации разбираться с людьми, не разбираться. Разбираться с ними.
Я считаю, что надо это продолжать как... разбираться, но без обиды на них. И с пониманием того, что, может быть, эти деньги мне не вернут. Такое тоже возможно. Это все...
Ну, как вот в конфликт, мы же говорили про конфликт. Да. Все-таки этот конфликт надо разрешать.
Надо обсуждать его.
Не уходить в сторону.
Нет. Потому что, смотрите, если положено, чтобы они вам деньги вернули, вы должны приложить усилия, чтобы они это сделали, иначе они грех совершат, вы будете в этом участвовать. Но, с другой стороны, если вы им должны с прошлой жизни, вы им просто вернули свой долг.
А так и так.
Да, а как распознать? Долг я отдаю.
Вот смотрите, надо усилия прилагать, но не чрезмерные. Надо просто звонить этим людям, обсуждать с ними эти. Но это не должно быть давление, шантаж, знаете, там парней каких-то на этих нанимать, которые будут припугивать. Но надо просто звонить, но внутри не должно быть ожидания. И какой-то злобы на этих людей не должно быть. Потому что я вот знаю, у нас то же самое. Люди заняли деньги, и они, я сомневаюсь, что они их вообще вернут. Большая сумма очень. И муж, он просто методично звонит и говорит, когда вы нам вернете. Но он уже внутри понимает, даже если не вернет, значит, это моя судьба. То есть принятие должно быть внутри. Но внешне мы должны прилагать усилия, не должны руки опускать.
Вот это вот, я думаю, или уж отпустить это все.
Внутри отпустить, Галия, внутри отпустить.
Нет, действия, вот,
но внешне нужно прилагать усилия. И самое интересное, что люди почувствуют, действительно вы просто усилия прилагаете, или вы с обидой давите на них. Угу. Они это почувствуют, поэтому очень важно. И то же самое, когда касается, когда что-то в жизни происходит, если вы чувствуете, что это легко к вам идет, оно само собой происходит. Не надо сопротивляться особо.
Ну, да,
да, надо просто этому это интуитивно почувствовать. И действительно, вы правы, Бог очень часто через многих людей какие-то дает эти намеки, подсказывает. А чтобы понять их, нужно очень внимательно слушать, что тебе люди говорят. Вот иногда люди не знают, как поступить. И надо просто этот запрос отправить Вселенной, что я не знаю, как поступить, Господи, пожалуйста, мне ответь. И после этого открыть уши, и вам ответ может прийти совершенно вот... Вот как для меня, когда я была в конфликте, буквально вот на днях это произошло, я когда села на другой стул, и для меня так кухня, она такая, посмотри, это твоя кухня, но она другая. И меня переключилось, я пошла строчить в интернете, такая, я все поняла, и вот так, и так, и так. Да, открытие просто такое пришло. Вот откуда оно пришло? Просто мне ответ пришел, я просто внимательно смотрела. Поэтому, если какие-то вопросы возникают, этот вопрос задавайте, но потом будьте очень внимательными. Кто, что вам говорят дети, даже дети могут нам сказать какие-то вещи очень правильные, знакомые, незнакомые. Просто еще пример приведу, прекрасный пример. Однажды в ВКонтакте какой-то парень, мы сейчас занимаемся у себя созданием семейных пар, мы как бы анкеты собираем в нашей организации, и он где-то это посмотрел в семейном комитете и спрашивает, можно ли тоже к вам обратиться, чтобы помогли семейную пару создать. И я говорю, вы же не в нашей конфессии, вам зачем это? Как вот вы на анкету собираетесь отвечать, там половина анкеты духовные вопросы. И он такой мне начал писать, что вот вы такие, нашу конфессию назвал, вы такие гордые, вы себя особенно людьми считаете. Я сначала начала с ним спорить. А потом в какой-то момент я просто увидела, как Бог говорит, вы просто очень гордые. Я такая думаю, да, мы очень гордые, мы гордимся. Я думаю, да, мне так легко стало, я им пишу, как вы правы, я так благодарна вам. Я поняла, что вот я действительно очень гордая своей конфессией. Он пишет, не надо мне больше писать. Все, он уже отстал. То есть он пытался на меня наезжать, давить, какие-то там это, какой-то спор философский затеял со мной. А потом я поняла, что это просто человек посторонний, я совершенно его не знаю. Но он мне показал мой уровень, мою гордость. И я это когда признала, хотя мне даже запроса не было, я говорю, запрос дайте, да, а тут так удивительно произошло. для меня такое открытие было. И вот я думаю, ну вот я увидела еще свой очередной недостаток. Я очень горжусь своей конфессией. Поэтому, если мы будем внимательны с тем, что вокруг нас происходит, что нам люди говорят, как они с нами поступают, тогда мы очень много про себя узнаем. А я ответила на ваш вопрос?
Внимательность, да.
Вот внимательность ко всему, да, к людям, внимательность к событиям, к себе, которые тоже, происходят. Да. Что нам мешает быть внимательным к людям? Наш эгоизм, согласитесь, да? Мы очень сконцентрированы на себе, на своих эмоциях, на своих переживаниях, на своей выгоде. Этот эгоизм, он мешает просто нам счастливыми быть. Когда мы забудем о себе, только тогда мы сможем быть счастливыми. И вот в этих уровнях сознания, пятый уровень сознания, любовь к Богу, этот человек вообще не думает о себе. Он самый счастливый. Вот мы когда будем подниматься по этим ступеням, тогда мы и... Когда у нас возникнет вопрос, а кто такой Бог вообще? А что Он от меня хочет? И будем пытаться делать то, что Ему нравится, мы будем еще более счастливыми. И вот этот опыт, он как раз... А те, кто будут находиться на низших уровнях сознания, они этот опыт, они его и не поймут даже. Они могут нас и не понять. Допустим, кто понимал Серафима Саровского, да? Или этого Франциска Ассизского. Я такую историю про Франциска Ассизского хорошую читала. Он шел со своим сподвижником, они шли в город, они были очень... Он же босиком ходил. Он отказался от одежды. Они замерзли. Было очень холодно, они голодные были. И, значит, Франциск Ассизский говорит своему сподвижнику: вот думаешь, что вот мы вот так вот идем, вот мы такие вот с тобой, раздетые, вот